8 часов 38 минут, среда, 16 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Слушайте, Эля, здравствуйте. Знаете, что я вспомнил только что? Это сейчас, когда шел на эфир. Оказывается, что я знаком с Анжелой Дэвис. Не с Анжелой Дэвис, которая коммунистка в Соединенных Штатах, которая свободу Анжелой Дэвис, а именно... Я знаком с андрогином, Анжелой Дэвис, которую сейчас сажают все хором. И вы знаете, последняя новость, что ее не смогли. Я только что выложил в Инстаграм, повторил фотку, в Инстаграм выложил. Я стою с Анжелой Дэвис здесь в коридоре, с этим андрогином.
Очень миленькая девочка.
Миленькая девочка, которая мальчик, на самом деле, ну, неважно. Значит, и я выложил в Инстаграм, и репост сделал в... В Фейсбук, в Твиттер и даже ВКонтакт. ВКонтакт у меня, я иногда туда тоже кидаю. Значит, смотрите, москвич андрогин, у которого нашли наркотики в крупном размере, который, как подозревают следственные органы, производил наркотики сам на квартире.
Тоже мне мистер Уайт.
Да, Дмитрий Кожухов по паспорту. Господин Дмитрий Кожухов, который Алина Дэвис или Анжела Дэвис? Анжела Дэвис. Который подозревает хранение синтетического производства синтетических... Да, он как этот самый.
Варил.
Варил мед. Да. Значит, его, короче говоря, загребли с этим делом якобы. Потащили... Да, он женат на девочке, кстати говоря, две девочки, они официально оформились. Это Анжела Дэвис женилась на Элисон Брукс.
Элисон Брукс, она...
Еще тоже другая. Анжела Дэвис и Элисон Брукс – семья, две девочки.
Ну, а она не русская девочка.
Нет, это псевдоним тоже.
Понятно. Да.
Она, Элисон Брукс, была задержана за кражу одежды из брендовых бутиков.
А хорошая
она,
семья.
Она, да, жена. А значит, Анжела Дэвис, она варит метамфетамин. И все.
Понимаешь, как, маленький в общем, семейный бизнес.
Короче, да, но там какая-то квартира общая, там какие-то родители. Там какие-то, нет, потом же.
То есть там они еще в коммуналке закрываются.
Типа, то есть там в одной квартире живет несколько семей, какие-то родители, еще кто-то. Все это посреди. Понимаешь, это не
и
так.
И ей туда стучат в туалет, нет. И говорит, ты когда выйдешь,
конечно,
из ванной? Она
это
такая, да я джинсы
bad.
Крашу.
Это не Breaking Bad, где он уезжает в пустыню, где у него цеха там в Пойос Арманос. Ничего подобного. Это настоящий советский. Такая русская квартира, бабушка на кухне какая-то, тотчас здесь кристаллизуется мед, все вместе, здесь же рассада помидоров, которые надо везти на дачу, все вместе, кто-то курит, кто-то, значит, просит не курить, сделать музыку потише, все это, ну, вот такой ужас. Ну, хорошо, оказывается, что мы с ней знакомы, так это мило, ее не стали посещать, ее отправили назад туда варить мед, эту Анжелу Дэвис. Да, домой, почему? Ее не могут посадить в женский изолятор, потому что у
она
него...
мальчик.
Ну, она... Ну, мальчик, да. То есть он себе ничего не отрезал. То есть не могут ему в женский изолятор формально, потому что Анжела Дэвис с этим... Ну, с этим... Как называется? Я забыл. С пенисом. Вот. А значит, и нехорошо, это не положено по русскому закону. А в мужской изолятор тоже нельзя, потому что она в юбочке. Она в юбочке, в колготках и так далее.
Следить
вся.
Надо постоянно.
И, конечно, ее там станут обижать. Обижать, и, вероятно, неприкосновенность какого-то личностного пространства будет нарушена. Надо постоянно, чтобы полицейский рядом стоял. Но, вероятно, будут какие-то скабрезности, какие-то пошлости будут сказаны мужской аудиторией и так далее. И это может...
Ранить Дэвис... нежную душу.
Ранее, безусловно, конечно. И поэтому ее решили никуда не сажать. В мужской не сажать из-за пениса, а в женский... в женский не сажать из-за пениса, а в мужской не сажать из-за юбочки. Вот и решили
отправить домой.
Но это же очень смешно. У нас, оказывается, тогда... Теперь они пишут, что нужно создавать специальные камеры для андрогинов. То есть такие асексуалы, метросексуалы, какие-то странные люди, криаклы, белоленточники и так далее. Для них нужно создавать какие-то отдельные камеры, в которых они могут интеллигентно общаться, обсуждать, может быть, свежепрочитанные книги, какие-то представленные на последней московской выставке, правильно? Что-нибудь обращать свое внимание. Сейчас я скажу, на что надо обратить внимание. Я тут отложил себе. Например, Джон Максвелл Кудзе, «Детство Иисуса». Вот,
Эксмо. Ну, как интересно.
Ну, конечно. «Охран Памук», «Мои странные мысли», «Новая вещь» его выходит. Видите, уж это они говорят, приходит там андрогин с андрогином такой, а что тебе из «Охраны Памука» больше нравится? Ну, как-то это вот приличная камера какая-то. Вот такие нужны камеры для андрогинов, специальные нужны камеры в русских тюрьмах. Архан, все правильно, извините, я говорил с один раз. Да, слушайте, значит, еще одна смешная вещь. Песков заявил о готовности Путина встретиться и поговорить с Элтоном Джоном. Тоже смешная вещь, она продолжает тему андрогинов, мне кажется, и знакомство с андрогинами. Непротиворечиво, а? Ну, правда. Значит, да, а Милонов бросился, ты знаешь, что Милонов сказал, что он примет вместо Путина.
Он любит принимать.
Нет, да. Кого он принимал? Английского этого прекрасного господа. Конечно, Стивена Фрая, да?
Да.
Он принимал
да.
Стивена Фрая и абсолютно, как это называется?
Они очень вежливо разговаривали.
Они вежливо разговаривали, так, держались за руку. И он, как это, зашкварился, зашквар. Если ты касаешься гомосексуалиста, это зашквар. Все, то есть ты тоже падаешь.
То есть на тебе как
будто клеймо. Да. И даже больше. Там в тюрьмах подбрасывают тебе ложку, например, алюминиевую.
Зачем?
Ну, чтобы есть там какую-то, да? А потом ты ее берешь, ешь, а оказывается, что это был зашквар, потому что это ложка гомосексуалиста. И тогда ты тоже, ну, зашкваренный считаешься. То есть там как бы есть такие сложные подставы в тюрьме, понимаешь?
Ну, действительно вот. Сложные.
Сложные, да-да.
Просто им в тюрьме делать нечего.
Ну, а им делать нечего, но хочется выяснять отношения постоянно. Что очень по-женски, кстати говоря. Мужские тюрьмы ведут себя дико по-женски, а именно постоянно выясняют отношения.
Вот, ну, потому конечно. Что женщин нету.
Женщин нет.
А мы
женщин
выполняем нет. эту функцию.
Абсолютно. Я говорил об этом уже в чисто мужском обществе. Особи делятся мгновенно на мужчин и женщин. Сразу. А в чисто женском тоже.
То есть знаешь, без
нет, если нет мужчин,
не
ты знаешь, что если
мужчин,
нет мужчин,
настоящий.
То женщин... Нет, не в этом дело. Если есть только мужчины, угу. то они делятся на мужчин и женщин по ролям сразу. А если... Ну, сразу, довольно быстро. А если только есть женщины... Нет мужчин вообще ни одного. То женщины делятся по ролям тоже довольно быстро на мужчин и женщин. То
ну
есть
да.
часть женщин берет на себя... В основном это старые, пожилые женщины. Мгновенно берут на себя роль мужчин. Они становятся мужчинами. И по лексике, и по тону, и по интонациям они становятся мужчинами.
Это меня, кстати, все время удивляло вот в гомосексуальных парах.
Да.
Почему они любят друг друга за то, что они одного, например, пола, но при этом строят отношения по традиционной схеме. То есть
по традиционной.
Один
всегда по традиционной.
Мужчина,
всегда по традиционной.
Один женщина.
Я тебе говорю, если женщины одни оказываются одни, или в женском коллективе одни, то часть женщин, более одной, возьмут на себя, зависит от количества, возьмут на себя роль мужчин, будут говорить как мужчины, ругаться как мужчины, значит, тон будет мужской, будут садиться в брюках, расставив ноги, будут... А это у Сильвини Палацоли довольно подробно в взаимодействии в шизофренических семьях. Довольно подробно об этом рассказывается. Будут носить клетчатую рубаху.
Я ношу клетчатую рубаху.
Будут пропускать, знаешь, там, девочка Сильвини Палацоли, когда входит, девочка, щелкая каблуками, пропускает ее, как мужчина.
Угу.
Пропускает женщину, щелкая каблуками. Девочка. То есть потому что она взяла на себя роль мужчины вот в такой вот семье, где умер дедушка, и вместо дедушки угу. ей пришлось стать мужчиной. Понятно, да? Ну ладно, неважно. Главное, что Милонов решил зашквариться по второму разу и встретиться с Элтоном Джоном. Прежде, чем Элтон Джон коснется Владимира Путина.
Он просто принимает на себя.
Президент России,
близко к сердцу все.
Президент России Владимир Путин готов встретиться и поговорить с популярным... Ну, руки в карманы будет держать, я думаю, нет? Британским певцом Элтоном Джоном. Сэром Элтоном Джоном, напоминаю. Об этом заявил Дмитрий Песков, передает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства. А разговора не было.
Пока не было.
Потому что у Элтона Джона на реальном или фейковом аккаунте, мы точно не знаем, Песков подозревает, что это фейковый аккаунт, появилась запись, что Путин звонил Элтону Джону. Я невероятно сильно надеюсь, что звонил пранкер Вован. Пранкер Вован! Где же пранк? Кто-то звонил Элтону Джону, представляясь Путиным. Мы хотим этот пранк, мы хотим его услышать. Но это сложно, там надо имитировать переводчика, там надо имитировать как-то правительственную связь. Но кто-то звонил, я надеюсь, Элтону Джону, я надеюсь, что это не фейк. И я надеюсь, что от имени Путина какой-то пранк красивый записали, и мы его очень ждем. Договорились? Ну все. Значит, приедет Элтон Джон, и теперь уже все геи здесь надеются, что всем будет хорошо. Перейдем напрямую к Якунину. Слушайте, Якунин не пойдет в Сенат. Видишь, как плавно от андрогина к Якунину. Хорошо. Через Элтона Джона. Бывший глава РЖД Владимир Якунин решил отказаться от поста сенатора Калининградской области. Вы довольны или нет? Вы испытываете хороший к нему вопрос. Чувства, к потерпевшему или нет? Вот какие-то... Вы испытываете какие-то чувства к потерпевшему? Вы довольны, что он не пойдет в этот самый... Не пойдет в Сенат? Якунин не пойдет в Сенат. Вы довольны? 134-21-35. Вам плевать 134-21-36. Якунин собирался стать одним из лидеров Сената, как говорят эксперты сегодня в прессе очень много. Вы рады, что Якунин обломался с Сенатом, с Советом Федерации. 134-21-35. Вы рады, что Якунин обломался с Советом Федерации. 134-21-35. Вам по барабану 134-21-36. 134-21-36. По барабану равнодушных больше. Равнодушных больше. 61%. 60, сейчас 66%. Вы рады, что Якунин обломался с Советом Федерации. Потому что он там, как будто эксперты говорят, он хотел там должность зама Матвиенко. Зам Матвиенко, заместитель.
Вице-спикер.
Да, вице-спикер. Но в результате сложных договоренностей Матвиенко, вероятно, отспорила свое право оставаться на своем посту. Но дело в том, что я бы, например, если бы я был на месте, я пытаюсь спекулировать, если бы я был на месте Матвиенко, я вам объясню, почему она не должна пускать Якунина.
Почему?
Ну, потому что власть в России совсем в верхнем эшелоне определяется твоей возможностью зайти к президенту. Ну, там же, я, например, на месте Матвиенко. Я могу зайти к президенту, но я думаю раз в месяц. И в любом случае все, кто мне подчинены...
Еще реже должны
заходить. Должны заходить существенно реже. Ну, хотя бы раз в полгода, вот так. То есть должно быть, если я могу зайти к президенту раз в месяц, то все, кто мои подчиненные, или, во всяком случае, коллеги ниже рангом в административной вертикали, в аппаратной вертикали, должны заходить, ну, хотя бы самое частое, раз в 6 месяцев. Раз в 6 месяцев. Значит, а Матвиенко понимает, что Якунин может достичь положения, при котором он будет заходить раз в 2 недели. Ну, может. Он сейчас не заходит раз в 2 недели, нет. Но он может достичь такого положения. Понятно. И как я могу командовать человеком, который мне скажет, а Владимир Владимирович, мы вот говорили вчера, так сказать, а Владимир Владимирович склонен поддерживать мою точку зрения. Я таким человеком командовать не могу. Ну, у меня не получится.
Да.
В силу этого я должен сказать следующее. Если мне замом ставят, если я на месте Матвиенко, а мне замом ставят человека, который чаще меня может зайти к президенту, я ставлю вопрос простой. Ребята, это отставка. Ну, это отставка. Вы меня снимать решили? Давайте снимем. Нет вопросов. Но я честно работал. Позвольте подыскать мне тогда вы. Предложите мне другую работу. Предложите мне другую работу. И ставьте кого хотите здесь мне замом. На мое место сразу ставьте и все. Понятно, да? Я так понимаю себя, если бы я был на месте Матвиенко, а я себя более-менее понимаю. Я бы сказал, что это отставка, потому что человек может чаще заходить к президенту, а это и есть главное определение власти. Главное определение твоей позиции в вертикали. Вы рады, что Якунин обломался? 40% я остановил это голосование. Вы не рады, что Якунин обломался? 60%. 60%. 7373948. Ваши версии. Почему он обиделся? Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро.
Да.
Ну, моя версия в том, что, конечно, ожидал более высокого поста.
Он ожидал зама в Совете Федерации.
Ну, зам, да. Да, понятно, что и Матвиенко, она, я думаю, в любом случае перенервничала.
Я говорю.
А? Предлагали его вообще в Совет Федерации. Но да. По поводу того, что она прям боится того, что кто-то не чаще заходит к Владимиру Владимировичу, я сказать. Да. Воробьев же сидит в Совете Федерации, и у него не менее...
Нет. Нет, у Воробьева меньший аппаратный вес. Вы имеете в виду отца подмосковного губернатора?
Да.
Ну,
да,
конечно, да, но о чем вы говорите? О возможности Якунина заходить в главный кабинет и Воробьева абсолютно отличаются. Абсолютно отличаются. Вы не понимаете. Нет, у вас неправильное представление. Конечно, Воробьева отца, старшего Воробьева, возможности Якунина ключевым образом отличаются. Конечно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Крылатко.
Да,
Сергей, мне кажется, вообще не отсюда ноги растут. Мне кажется, давайте. Что коррупционный скандал назревает в РЖД.
Да.
Да, Якунина как бы убирали сначала, хотели его вывести из-под огня, в том числе с сенатским иммунитетом,
Смотрите,
но сейчас
мне кажется,
что-то не срослось.
Мне кажется, оптимум для Якунина был, когда он уходил, заключался в следующем, что РЖД вообще не трогают, не в полслова, да? А он становится замом Матвиенко с прицелом на смещение Матвиенко.
Ну, мне кажется, да. Значит, тут он не решает. А к тому же, если на него серьезный компромат есть по РЖД, да, допустим, у ФСБшников или ГУЭБа, то он тут не может торговаться.
Нет,
это
может.
Ему
он может. Нет, может. Он может сказать, чтобы попридержали. Но вероятно, произошли две вещи. Новый РЖДшник попросил карт-бланш. Потому что без карт-бланш не соглашался на это дело, да? То есть вот вас ставят на РЖД, а я, например, Матвиенко. Значит, вы, новый РЖДшник, вы говорите, я прошу карт-бланш, братцы. Я буду чистить тут Авгиевы конюшни, я буду разгонять его всех шестерок. Правильно? Вы так же скажете?
Ну да.
Да, открыто скажете. Хорошо, это первое, ваша позиция. А моя позиция, ребят, если вы ставите ко мне человека замом, который чаще заходит к президенту, чем я, значит, зафиг мне это надо. Я тогда ухожу. Значит, вот он по двум позициям обломался, что свидетельствует об его уровне интеллекта, на самом деле.
Ну, во-первых, во-вторых, как бы то, что заходит он к президенту как глава РЖД часто, не факт, что он будет заходить и дальше. Смотрите начальника ГУЭБа раньше, да, к Сугробову. Он же тоже все время ходил на доклад президенту, потому что Колокольцев всех вот этих дел АБЭПовских сторонился, он его напрямую пропускал к президенту, чтобы быть вроде как бы не в этих, вот. А потом как он вылетел? Один раз Бортников зашел, и все.
В поиске курицы и яйца вы совершаете ошибку. Он не потому заходил, что был шефом РЖД, а потому стал шефом РЖД, что заходил. Вы здесь начало, причину и следствие отчасти, мне кажется, подменили. Все-таки мне кажется, что наоборот. Он сначала заходил по другим причинам, а потом он стал уже и попросил себе РЖД.
Ну, здесь еще какая версия есть? Смотрите, вот он, допустим, там, собутыльник нашего президента, да?
Нет. Я категорически в этих терминах отказываюсь говорить. Что значит собутыльник? Я отказываюсь в таких терминах говорить, прошу вас. Пожалуйста, не вульгаризируйте разговор. Мы все-таки с вами абсолютно серьезные люди, не правда ли? Поехали дальше, в движение.
Подъем. В движении.
Так, секундочку. Знаешь, я сегодня еду на Первый канал в политику.
Так, что там будет?
Да.
Тема.
Тема будет беженцы, темы. Европа. Сегодня в политике.
Да.
Но сейчас мне пишет Вероника Борисова, которая моя подружка в Фейсбуке, что я должен приехать сегодня в 3 часа еще на другую передачу. Мама дорогая. А надо же, да, я пишу ей, да. То есть я буду...
Расхват.
Жесть какая. Но ей не мешает, что я буду сегодня в 3 часа в «Время покажет», затем я буду вечером в «Политике», а то ли сегодня, то ли завтра я буду Юлией Меньшовой. Как это называется? наедине со всеми. То есть получится, что я, может быть, даже в один день буду... Три часа на Первом канале. Ребят, такого не было даже, когда я там работал. Да, еду, я пишу. Еду. Просто по приколу. Ради, знаешь что, ради какого-нибудь рекорда Гиннесса. Вдруг я сегодня у Юли Меньшовой, тогда я еду в три, а потом я в политике, а между всеми
этим... А в три про что будет?
В три будет тоже. Я сейчас не буду разглашать, зачем, это же служебная информация. Ну вот, в три я тоже буду. Прекрасно. Хорошо.
Ну, мы будем ждать.
А? Заработался парень. Когда я буду спать, интересно? Ну, хорошо. Послушайте меня. Значит, Лосиный остров чистенький. Я сейчас буду уже говорить не там, где пробки, потому что пробки везде. А места, где более-менее чисто. Значит, вы можете спокойно даже почти от энтузиастов, даже почти до вешек доехать без пробок по МКАДу в обе стороны. Все, да, и у Котельников есть участок тоже без пробок. У Котельников тоже есть участок без пробок. И около этой самой, как это называется, Рябиновая, наверное, Рябиновая, нет, это здесь вот Боровка. У Боровки тоже участок без пробок есть небольшой на МКАДе. Все остальное есть сплошная пробка, чтобы вы понимали. Дальше. Значит, дальше что? С 9 до часу по циферблату трудно до третьим транспортным. И также можно сказать, что с 5 до 6 по циферблату очень трудно на третьем транспортном. По въезду. Ленинградка абсолютно чудовищная. Ярославка плохая перед Енисейской. И после нее, и перед третьим транспортным. На щелчке очень плохо. Супротив обычного, но так уже всю эту неделю. Шоссе энтузиастов супротив обычного хуже. Нижегородка очень длинная пробка. Волгоградка также стоит, как обычно. Андропова просто замкнулась и стоит на всем протяжении. С Каширки все, кто пытается слинять, должны выбрать пробки. То ли они едут на Тульскую, где дикая пробка, то ли они едут на Андропова, где сплошная пробка. Выбирайте, пожалуйста. Прекрасный у вас выбор. С Профсоюзки очень трудно на Гагарина выехать. И опять каждый день на этой неделе, каждый божий день до третьего транспортного кольца тошнит Звенигородка. А прежде мы любили прошвырнуться с большим вкусом и с ветерком по Звенигородке. Но нет, теперь не получается. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа, все деньги на гроба.
Девять часов 7 минут, среда, 16 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасанжина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе
Слушайте,
утро.
Слушайте, что-то потянулись к нам. Медведев когда-то обещал народу кадровую революцию. Владимир Путин обещал 2,5 миллиона или 25 миллионов рабочих мест. Так что все идет по плану, говорит Георгий. Так, секундочку, Дринкман, не разжигайте. Дринкман молодец, что? Дринкман, наоборот, сознался. Про РЖД. Якунинские шестерки ретировались из РЖД-строя уже заранее, прихватив портфель заказов, рассказывает Георгий. Вы на ТВ приходите в футболке, говорит Москва. Че просто так без рекламы там топтаться? Спрашивает Апостол. Вы знаете, но ведь они дают титр. Главный редактор там, говорит Москва. Насколько я понимаю, они дают титр. Причем Первый канал чуть ли не единственный, который очень дисциплинированно и честно дает титр. Все остальные часто просто журналист дают. Внимание, МКАД, внутренняя сторона, съезд на Волгоградское шоссе в область. Лежит фура на боку, проезда вообще нет. Внимание, ребят, еще раз повторю. МКАД, внутренняя сторона, съезд на Волгоградское шоссе в область. Фура легла на бок, проезда нет вообще. Граф, вы сильно меня пугаете, говорит 40-й. Неужели Эрнст ваш кумир? Вы знаете, если уж вы отвлеклись, Эрнст никогда не вызывал у меня по-человечески никаких, никаких вопросов. Никаких вопросов. В день, когда он меня выгнал, он сказал мне фразу на английском.
Какую?
Just business. Nothing personal. Nothing personal. Это фраза из «Крестного отца». Перед убийством часто говорят такую, да, когда душат или что-то. Он мне сказал фразу на английском, он довел меня до двери, очень-очень дружески, очень товарищески, сказал «nothing personal». Вот, и мне стало все понятно, и у меня нет к нему претензий. И также об Эрнсте я уже рассказывал, я с уважением отношусь к нему, потому что в 2000 году, когда на кону стояла его судьба, и он не был еще так богат, и не был так обстоятельно и состоятельно стабилен, как сейчас, он, например, отказался категорически делать репортаж о том, что гомосексуалисты поддерживают Явлинского, встал и вышел с совещания у главы администрации президента, у главы администрации Кремля. Он встал и вышел. Выборы были, как вы помните хорошо, 26 числа в 2000 году, 26 марта. Ну вот, соответственно, 22 в среду было совещание у главы администрации Кремля. И на этом совещании Костя сказал: «Мой канал этого делать не будет». Встал и вышел.
Достойно.
Он рисковал. Он рисковал. И серьезно рисковал. И в этом смысле я считаю, что Костя молодец. Молодец просто. Надо сказать, что такой репортаж был сделан. Потому что дирекция информации, программа «Время» напрямую сказала: «А мы этот репортаж сделаем».
О, да.
Там была Танюша Кашкарева, как утверждают свидетели, которая сказала: «А мы этот репортаж сделаем». То есть директор канала говорит одно, а программа «Время» говорит другое.
А они так могут, да?
Да, они могут. А в тот момент могли. И сейчас, думаю, могут. Ну, хорошо, слушайте. Путина попросили выдать российское... Так что у меня с Костей, как видите, отношения вот такие. Я к нему отношусь уважительно, да. Путина попросили выдать российское гражданство ММА-бойцу Джеффу... Чего это? Джеффу Монсону.
Монсон.
Чего они потянулись к нам все? Я должен сказать, что лица у них антиинтеллектуальные.
Ну, девушка у него.
У Монсона русская. Точно, а?
Девушка у него из России.
У Монсона?
Да.
Но это основание?
Не знаю.
Я не знаю. Для сирийцев это основание, которые сейчас бегут с русскими женами, они бегут сюда, чуть позже об этом. Известный американский боец смешанного стиля в смешанных единоборствах Mixed Martial Arts Джефф Монсон вслед за боксером Роем Джонсом решил получить российское гражданство при помощи президента Владимира Путина. Они нам нужны здесь или нет? Вам нравится, что всевозможные антиинтеллектуальные и в то же время довольно спортивные господа просят российского гражданства и добавок его получают? Вам нравятся всевозможные бойцы, борцы и прочие проходимцы, ну, в смысле спортсмены, извините, которые получают российское гражданство? Да, 134, 27, 35. Вы считаете, что это важный символ для всего мира? Это важное сообщение всему миру. 134, 21, 35. Вам это нравится? 134, 21-36, вам это не нравится. Вам это не нравится. А почему? И я сразу прошу вас позвонить и поговорить вот о чем. Почему они вообще сюда едут? У меня пошло голосование. Нравится. 78% первая цифра, уже 76%. 69%. Нравится. 74%. 71%. Цифры, как вы понимаете, быстро меняются на первой сотне голосов. Вот мы первую сотню прошли. Прошли первую сотню. И цифры более-менее теперь будут более стабильны. 61% пока. 61% нравится в целом, что всевозможные борцы, бойцы и другие угрюмые господа получают у нас гражданство. Алло, здравствуйте. Так у нас что-то завело звук, вы простите, не моя вина, да и не ваша. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я, конечно, понимаю то, что американцы, как бы там наши братья меньше, да, но, в принципе, пропаганда спорта, как-никак, и, как бы, в Америке,
это
да, у них какие-то поклонники хорошие его.
Есть.
За ним следят.
Здесь, в России, да?
Будет другое отношение к России,
Есть
там американские его поклонники, которые будут считать, что раз он выбрал, значит, здесь что-то есть клевое и так далее.
Ну, конечно, конечно. Это мое мнение.
В сущности, это акт пропаганды. Спасибо, спасибо. Это важно. Это важно. Да, я тоже об этом подумаю сейчас. Позвольте мне подумать хорошенечко, что они подумают. Но дело в том, что... понимаете ли, в чем дело? Я хочу с вами поспорить. Извините, что я вас выключил, но я хочу... У вас та же точка зрения? Давайте я с вами поспорю.
Сергей, да. Добрый день, это Вячеслав. Смотрите, это идет просто идеологическое взаимодействие. Да. А западные
социокультурные системы,
мы понимаем им ихних, они наших. Ну, то есть это как бы... идеологическая борьба, да. Вот.
Там есть системный огромный поток, едущий в Америку со всего мира. Со всего мира. То есть из Аргентины, из Бразилии, из России, из всех стран мира системно идет поток. Нобелиатов, блистательных спортсменов, а также официантов там, и так далее. Что они запросят, американцы, что запросят, то им мир и поставляет. У них квота, как вы хорошо знаете. Россия делает такие точечные пропагандистские акты, которые, не знаю, понимаете, переезд в Россию может рассматриваться сторонниками как экзотический поступок.
Возможно, но здесь как бы мяч на нашей стороне, мы им показываем, что смотрите,
что мы
у нас не все так плохо.
У нас всегда было хорошо для верхушки. У нас для верхушки было хорошо. Почему? В 19 веке в России было рабство, как вы знаете, до 61 года. А верхушка жила хорошо. То есть для верхушки у нас было хорошо. В 18 веке для верхушки тоже было хорошо. Их Екатерина отказалась пороть публично. Было запрещено дворян пороть еще в 18 веке, и они, пожалуйста, были, им всегда было хорошо. То, что народ живет как быдло, никого не парит. Поэтому это не характеризует страну. Один репортаж делается, как приезжает этот спортсмен на лимузине в Москве, проезжает на лимузине в Москве, один репортаж, и рядом бабушка, вот эта бабушка в платочке на помойке, и все. И это все американцы понимают, что этот пропагандистский запал закончился, все. Все. Один репортаж. Ребят, что вы думаете, ребят? Значит, уезжает человек. Джефф Монсон, например. И уезжает второй, вот этот, как его звали, ну, неважно. Значит, как-то его звали. Рой Джонс. Они уезжают в Россию. Все американцы, как будто бы, во всяком случае, их сторонники, говорят одну из двух вещей. Россия клевая страна. Первое. Второе. Россия экзотичная страна.
Да.
Россия экзотичная страна. Если мы снискали образ экзотичной страны, это не обязательно, что это клево. Это экзотично. Понимаешь, это экзотично. Что такое экзотичность? Например, Гоген уезжает в этот самый...
На острова.
Да. Где находит местную девочку, которую, как вы знаете, он звал Вагина. Он звал ее Вагина. Вагина, пойдем ужинать, Вагина, пойдем чай пить. Вагина, как дела? Там. Он ее звал Вагина. Она не знала, что это значит. Нет, ничего не ужасного, он просто звал. Вот, здрасте, а вот моя Вагина. Значит, все. И она не знала, что это слово значит, и думала, что это ее имя французское. Важон. Все, и она откликалась на это французское имя. Значит, это экзотизм или это значит, что на островах клево? Это экзотизм.
Экзотизм. И большинство будут воспринимать это как подвиг.
Это экзотизм.
Вроде
то как есть,
ты такой
если
смелый,
вы поехали на острова, если вы поехали на острова, завели себе там молодую туземку, бросив жену с 5 детьми в Дании. А он в Дании бросил жену с 5 детьми. Значит, если вы поехали на острова, завели себе молодую туземку, которую вы называете Вагина, это экзотизм, а это не значит, что это клевое место. Понимаешь? Также, когда уезжают в Россию, это может быть экзотизм. Это экзотично. Это прикольно.
Да.
Это почти прикольно.
Его даже будут называть смелым.
Конечно. Его снимут в окружении... Его снимут в окружении тульских, калужских и ярославских и тверских ПТУшниц, которые будут взвизгивать при его появлении. Рядом снимут спокойно бабушку на помойке. И скажут, что ну вот, да, он в таком экзотичном месте. Все. То есть весь плюс, который мы думаем пропагандистски получить, будет съеден.
И все-таки, если бы я была фанатом Роя Джонса, я бы подумала, он поехал в экзотичное место, а почему бы мне не поехать туда?
Да.
Это же интересно.
Да, дискредитировать можно все, что угодно, пишет мне Дмитрий, используя ваши примочки. Ну, не знаю. Я не знаю, я вам говорю то, что на поверхности, то, что сразу просится. Я останавливаю это голосование, и надо сказать, что за то, что несколько сотен позвонило, вот первая сотня все равно решающая. 60 на 40, 60. Вам нравится, что спортсмены, в том числе Рой Джонс, который, вероятно, выдающийся боксер, мне не довелось, я занимался боксом в 15 лет, потом бросил. И с тех пор не интересуюсь им вообще. Значит, вот Рой Джонс, выдающийся, вероятно, боксер. А также вот этот Мэнсон, который... Монсон, с неприятным выражением лица. То, что они получат, переедут сюда, получат российское гражданство, они не переедут, кстати, они просто получат паспорт.
Да.
Для того, чтобы каким-то образом облегчить себе налоговое бремя. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Плохо слышно. Вот опять, видите, у меня заносит звук. Простите меня, пожалуйста, что-то у вас со связью. Потому что рядом люди звонят, и связь нормальная. Здравствуйте.
Сергей, добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Я вот, знаете, как я проголосовал за то, что мне все-таки нравится. Объясню, почему.
Поясните.
Ну, у меня лично закрадывается, ну, не знаю, Сергей, может, вам в пику, но у меня закрадывается такое подозрение, что нынче в западных кругах слегка, ну, с либеральными взглядами принято иметь Путина как друга, да, ну, я имею в виду иметь в наличии Путина как друга, и, допустим, определенные какие-либо взгляды, да, позволяют сказать, что в чем-то согласны с Путиным и не согласны с действующим режимом. Ну, если вот так вот далеко как-то попробовать размыть это, вот это вот.
Это разное, да, я согласен с вами и считаю, что то, что вы сказали, важно. Это попытка...
Путин сильный лидер, и это не оспаривают, скажем так.
Это абсолютно правда, и абсолютно очевидно, что Путин сильный лидер. И мне кажется, что вызов истеблишменту американскому бросить дружбой с Путиным, это очень правильный путь, да.
Безусловный вызов, но и нельзя скидывать со счетов налоговую нагрузку, безусловно,
да,
нельзя.
Черные до сих пор для того, чтобы бросить вызов истеблишменту, принимали ислам в тюрьмах. Теперь они будут принимать русское гражданство.
Есть же еще то, что Мастерин Сери, да, у нас собирается еще получить наше гражданство. Французский актер тоже, вот известный по фильму «Такси», по-моему, тоже он еще, вот я читал.
Да. На самом деле, негры в Соединенных Штатах, начиная с 60-х, с «Черных пантер» даже начиная с «Черных пантер». Я себе попытаюсь сейчас быстренько открыть «Черные пантеры» Вики. «Черные пантеры» США, да, сейчас. Начиная с «Черных пантер», «Пантеры», значит, они, партия «Черных пантер», «Black Panther», «Panther», «Party of Self-Defense», афроамериканская леворадикальная организация, ставившая своей целью продвижение гражданских прав в 60-е и 70-е годы. Они дружили с хиппи, «Черные пантеры». Больше того, они передали хиппи свою лексику. Стало принято в среде белых хиппи говорить на языке негров, на жаргоне негров, ругаться как негры и так далее.
Они же дети цветов.
Дети цветов — это хиппи. Но дети цветов — это хиппи все-таки. Они действительно... Ну. Но дети цветов, они потому, что, вы знаете, что они вставляли гвоздики в Париже и в Соединенных Штатах. Они вставляли именно в Париже. Они вставляли гвоздики в стволы бойцов вот этих, которые против них были выдвинуты. Но вы знаете также причину, да, почему начался бунт в Париже?
Почему?
Потому что был запрещен доступ из мужских общежитий в женские и из женских в мужские. И причиной восстания университетского стало требование разрешить доступ мужчинам в женские общежития, а женщинам в мужские общежития. Значит, вот из-за этого началось «Дети цветов». Они действительно вставляли гвоздики и все там. И так, кстати говоря, были мертвые, были убитые. Ну так вот, это становление партии «Черные пантеры» оказало большое влияние книга Роберта Уильямса «Негры с пистолетами», а также проповеди Малькольма Икса, пишут здесь. Они делали бесплатные завтраки для афроамериканских детей, и они, кажется, начали принимать ислам. Они, кажется, я вчера был в майке с Тупаком, в юности был Тупак с ними. Значит, я вчера был в майке с Тупаком Шакуром. Но сегодня у меня нет этой майки. Видите, я ее
я
отправил в стирку, как ни странно. Ну так вот, значит, хорошо. Я хочу сказать, что в сущности любовь к России становится разновидностью ислама. Как протест против истеблишмента. Правильно я рассуждаю? 7373948. То есть дружить с Россией становится вызовом американскому истеблишменту в такой же степени, как принятие ислама черными в тюрьмах. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, вот не знаю, как там у них любовь к России. Это же акция для внутреннего употребления. Вот посмотрите, как на вашем радио даже 40 на 60.
Да.
Ну, не самые глупые люди.
Ну да.
Говорит Москва. Вот. А напрягает эта тенденция, что где-то лет 20 назад люди, которые работают мозгами, уже все поняли и начали выезжать. И сейчас их остатки продолжают.
Да.
А стали приезжать люди, которые работают с кулаками. Вот. И это, собственно, государственная политика, которая определяет будущее страны.
Вот. Будущее страны, мне
кажется. На другом радио, я думаю, расклады будут.
Мне кажется, вот если позволите, мне кажется, что приезд американских спортсменов все-таки будущее страны не определяет. Вот, знаете же, вы серьезный человек. У вас есть, почитайте, пожалуйста, я сейчас вам дам рекомендацию, если у вас есть секунда, ладно? Значит, есть такой прекрасный Александр Рубцов. Александр Рубцов.
Так.
Который пишет сегодня об архаизации на сайте «Новой газеты». Это «Новая газета», да? Значит, вот почитайте его, он прекрасен. На самом деле, мне кажется, тренд не в том, что сюда приезжают американские мордобойщики, а все-таки в архаизации. Я об этом давно говорю, и поэтому идеи Рубцова мне оказались очень созвучны. Почитайте,
нет, посмотрите. Дело не в американских. Дело в том, что зеленый свет открыт вообще вот людям достаточно такого конкретного стиля мышления, что называется, и конкретного стиля действия. Вот они будут определять.
Но на самом деле, на самом деле экзотизм всегда нужен. Советским людям тоже нужен был экзотизм. Для советских людей существовали тоже специально выкормленные иностранцы, которые приезжали, которые делали какие-то восклицания.
Иностранцы — это капля в море, на самом деле сама.
Нет, они создают, они разрушают ощущение собственной провинциальности. Когда мы катимся в архаизацию, у нас возникает небольшая беда, одна маленькая беда. Мы должны совладать с чувством собственной провинциальности. И как раз приезжающие сюда иностранцы, которые кричат «Ура, ура!», они, безусловно, точно разрушают для городских низов, они разрушают чувство провинциальности.
Им ну кажется, да, что... мы
вместе. Да, да, они вместе с планетой. Мы трендовые, мы клевые. Понятно, да? Городские низы счастливы, и это правильно. Да, у вас в деревне. Секундочку, фраза «У меня в деревне дорогого стоит». Прошу вас, продолжайте.
Ну, конечно, не в моей личной.
Нет, скажи.
Ну, в общем, везде Ленин, Ленин, улица Ленина, памятник Ленину. Ну, все как положено.
Да.
И вдруг маленький, значит, такой клочочек между универмагом и там, ну, магазином, где продают хлеб и его готовят.
Да, да.
Такой маленький клочочек-скверик,
да.
В котором, может быть, 5 деревьев больших, да, березок. Да. Ну, никто не знал, что он вообще как-то называется, потом казалось, что называется в честь Саманты Смит.
Ну, пожалуйста, Саманта Смит,
вот
это
вот
же перестройка.
Неожиданно.
А вы знаете, что Саманта Смит — это девочка, которая перестройка, которая Горбачев привечал, которая просила о мире и так далее. Вы знаете
об этом? Писала ему, да.
Да, она писала Горбачеву, встречалась с Горбачевым и все это. Это позволяет нам преодолеть чувство провинциальности, потому что когда мы запираемся в себя и отвергаем, когда мы отвергаем мир, а мы его отвергаем, ксенофобски сейчас. Мы отвергаем мир. Я не только о санкциях говорю, и вовсе не о санкциях. Вовсе не о санкциях. Задолго до санкций мы стали отвергать мир, погружаясь в архаичность. И мне кажется важным в этот момент, чтобы какие-то иностранцы вдруг обнаруживали, какие-то добрые негры, какие-то правильные негры в кинематографе появлялись, которые бы говорили, что русские клевые. Вот даже мы негры знаем, русские клевые. О, и поднимали палец. Понятно, да? Это для городских низов означает, и для сельских низов. Это означает, конечно, признание, что мы не ультрапровинциальны, что в мире про нас знают, нас ценят, нас любят. Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Да. Я вообще думаю по этому поводу, что это все самый пиар для них, потому что они уже спортсмены, которые находятся в возрасте и не участвуют в спорте.
Ну да, но тогда это разновидность ислама. тогда это разновидность ислама. Они принимают ислам или начинают дружить с Россией. Это самопиар, конечно, это что-то, что позволяет им выйти в новости местные там.
Да, абсолютно верно.
Ну вот и все, это самопиар тоже и для них, конечно. О них начинают писать, они возмутители спокойствия, понимаешь? Они начинают, конечно. Ну это очевидно. Я прошел этот путь, я уже об этом рассказывал.
Какой?
В 2003 году я собирался принять ислам.
Так.
В апреле. Но ввиду абсолютно серьезного обострения отношений в семье в этой связи, потому что, готовясь к приему ислама, я сделался деспотичным, я принял коммунизм. И в сентябре я вступил в КПРФ. В апреле я собирался принять ислам, начал изучать исламские сайты, не шутя, стал изучать исламские сайты, сделался деспотичным, стал повелевать семьей и женою, как подобает. Это вызвало серьезное обострение отношений, и я во избежание дальнейшего обострения принял коммунизм. А целью в любом случае в 2003 году, и того, и другого, в 2003 году целью было попасть в центр внимания.
Протест удался?
Протест удался, обо мне писали, Геннадий Зюганов проклинал меня, клялся, что я неправильно вступил, что это все, значит, подлог и так далее. То есть обо мне писали, обо мне говорили. Если бы я принял и ислам, и коммунизм одновременно, думаю, писали бы еще больше. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9:37, микрофон Эльвира Хасаншина. Почему бы не сделать железнодорожный МКАД? Это заголовок статьи в РБК. Правительство в феврале получило разнос от президента за отмену электричек в регионах. Перевозчики очень удивились жалобам регионов, с которыми заранее говорили пассажиры. Поток утверждает в интервью РБК гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании. Подробнее об этом читайте в свежем материале РБК. Российская газета рассказывает, что для владельцев автобусов ведут штрафы. Такой законопроект одобрила комиссия правительства. За нарушение правил перевозки пассажиров и грузов автопредприятию грозит штраф до 100 тысяч рублей. Предусмотрено наказание и для водителя до 30 тысяч рублей. И еще там интересная информация о том, что правительство одобрило уголовную статью за финансовые пирамиды. Об этом читайте в «Российской газете». Киви имитирует рубли. Это материал в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, платежная система Киви обещает в будущем году начать эмиссию бит-рублей на основе технологии, по которой создавались биткоины, самая популярная криптовалюта. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Поддержку ипотеки могут распространить на вторичку. Об этом пишут «Ведомости». Для этого продавец жилья должен купить новостройку. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. И интересный материал в «Новой газете» под названием «Деньги вывели в офсайд». Проектировать футбольные стадионы для чемпионата мира доверили фирме с инженерами-музыкантами. Через полтора года она испарилась вместе с бюджетными деньгами. Вот согласно расследованию издания, некая компания была вовлечена в длинную цепочку подрядчиков чемпионата мира по футболу 2018 года. А потом с ее счетов пропали не только зарплаты менеджеров, но и сотни миллионов бюджетных рублей. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». 9:39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Подъем. 72-й пишет мне, стыдно. Мне не стыдно, нет, 72-й. Нет, я не знаком с этим чувством. Саманта Смит писала Андропову. И он с ней не встретился. Но он ей ответил, как хорошо известно. Я посмотрел. Сейчас спасибо большое. Саманта Смит писала Андропову, говорит мне, 48-й. И с ним встречалась изначально. Вот видите, 48-й и 72-й. Я раздам вам дуэльные пистолеты. Хорошо. Значит, на самом деле, действительно, это правда. Саманта Смит. Вернемся к Саманте Смит. Я вам быстро дам справку, чтобы у вас не создалось впечатление, что мы такие уже дремучие люди. Саманта Смит. Родилась 29 июня 72 года, 72 года, была бы сейчас уже ого-го, ну вот, ей бы уже за 40 было бы, но она погибла вместе с отцом. Секундочку, сейчас я коснусь и этого. Она написала в ноябре 82 года, в тот короткий период, когда Андропов успел нами поправить, а затем там у нас была череда такая, гонка на лафетах, все время умирали, Андропов в частности. Но в ноябре 82 года умер Брежнев, вот в чем дело. В ноябре 82 года умер Брежнев.
А как вот только, это я хорошо помню.
Как только мы что-то делали.
Из дневников моей мамы.
Из дневников мамы читала.
Она там так страдала от этого.
Страдала от того, что умер Брежнев?
Да. Ну и, собственно, не она одна, и мои тети.
Она горевала. По какому поводу?
Ну, как это? Что вождь
будет?
Умер.
Что будет? Смотри, какое у вас такое лоялистское племя, лояльное племя, верное власти. Прекрасно. В 82-м году умер Брежнев, тотчас воцарился Андропов, ненадолго. Почки его уже испускали красные, как красная лампочка. Ну вот, и уже Черненко готовился. Значит, в 82-м году. И Саманта Смит написала письмо. «Мне хочется, чтобы мы жили в мире и не воевали, искренне ваша, Саманта Смит». Значит, тотчас ответил ей Андропов, ну, естественно, не Андропов никакой, вот, а ЦК какая-нибудь или МИД подготовил ответ. «Мне кажется, — написал Андропов, — я сужу по письму, что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера, из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки». И мне кажется, он унизил ее, потому что Бекки всегда была на вторых ролях. Он ее унизил этим упоминанием с точки зрения современной девочки. Современная девочка должна быть сама Томом Сойером, а ее мальчик должен быть Бекки. Правда же? Ну, мне кажется. Современная девочка Пеппи Длинный Чулок и сама Том Сойер.
Пеппи, между прочим, была очень одинокая.
Пеппи была одинокая, но очень заводная. И да. У нее был адмирал Нельсон обезьяна. Так что нельзя сказать, у нее была еще лошадь. Еще была лошадь. Ну так вот, да, у нас великий Ленин, так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин, пишет Андропов в письме Саманте Смит. Все, она приехала с 7 июля 83 года в Россию, в Советский Союз. Была в Артеке, была в Москве, в Ленинграде и в Артеке, по Крыму поездила. Значит, в Артеке специально к приезду Саманты достроили столовую и предоставили ей самую лучшую комнату, отремонтировали. Дали ей пионерскую форму и все на свете. И она повернулась к камере 22 июля, когда уезжала, и сказала по-русски: «Будем жить». «Будем жить». И в своей книге, которую она написала немедленно после поездки в Советский Союз, она написала: «Они такие же, как мы, русские». Они такие же, как мы. Ну, так вот, она погибла 25 августа 1985 года в авиакатастрофе. Они возвращались с отцом со съемок сериала, где Саманта играла одну из ролей, значит, и самолет был перенаправлен в другой, там, плохие метеоусловия, другой аэропорт, из-за плохой видимости двухмоторный самолет Beechcraft 99 промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы в 200 метрах от торца. Все погибли, все пилоты, все и 6 пассажиров, все погибли. Это был маленький самолет. Вот, такая тема. Но ей на смену пришла Катя Лычева. Катя Лычева, которая не спонтанно пришла на смену, а как все советское и как все русское, была тщательно подготовлена ЦК КПСС. Был проведен конкурс между 6000 школьниц, 6000 школьниц, которые должны были как бы подхватить эстафету Саманты Смит, и 6000 школьниц выбрали ту, которая говорит по-английски. Кстати, это вам всем привет! Привет! Насчет изучения языков. Понятно? Значит, все остальные школьницы пошли доить коров. Коров доить! С этими, как называется, с передниками. Пошли. Смахивая непокорную челку со лба. Пошли доить коров. Понятно? А Катя Лычева, потому что она говорила по-ангельски, она ангельского языка разумела, поехала в Соединенные Штаты выпендриваться. Я что-нибудь объяснил, или вы до сих пор не в курсе? Изучайте ангельский язык, товарищи. Как в Москве выживают сирийские беженцы? Очень хорошая тема, интересная. Мне показалось, где я читаю, я забыл.
Ну, они все-таки остались.
А? Нет, подожди, где я читаю? Фиг знает. Я привык. Мослента.ру. Мослента. Может, лента.ру, наверное. Ну, так вот. Значит, слушайте. Сотни тысяч сирийских беженцев наводнили страны Европы. В Москве число переселенцев значительно ниже. Но сейчас они утекают. 300 человек уже накопились на норвежской границе, потому что они используют Россию как страну транзита. И они считают, что надо просачиваться в Тромсё. Понятно? Знаешь, Тромсё?
Еще через Мурманск они часто.
Я и говорю, Мурманск, Тромсё. Uh-huh. Это город, где, ну, славящийся русскими проститутками. Тромсё. Оттуда самолет из Мурманска летает. На севере
Норвегии.
Ну, они
там где-то границу не самолетом, по-моему, переходят, а как-то там... пытаются подпольно.
Ну, они проползают, там под леммингов косят, говорят, мы лемминги, и пошли такие, ты дышь, ты дышь, ты дышь, ты дышь. А один говорит, я писец, пожалуйста, тоже можно, тоже можно.
А ему, пожалуйте, пожалуйста, аккуратно, да, в отделение.
Аккуратно. А где-то говорит, а мы олени, а другие говорят, а мы олени. Олени, говорит, сразу заворачиваются, и все. Значит, смотрите, они проснулись. На часть сирийцев здесь... Неужели у нас есть сириец? Сириец или сирийская жена? 7373-948. Позвоните, пожалуйста. Русская жена сирийца. 7373-948, если вы нас слушаете. На самом деле их немного. Их всего, может быть, несколько сотен. Но в Москве есть такие люди. Сирийские жены, жены, которые вышли... Русские жены сирийцев, которые вышли замуж. И сирийцы, которые приехали сюда, и здесь, в Москве, сейчас укрываются от гражданской войны. 7373948. Для того, чтобы позвонить, вы должны набрать обычный московский код. 495. 495-7373-948. Позвоните, пожалуйста. Значит, смысл в чем? Они приезжают, и дальше их очень хорошо привечают русские люди, ну, родственники. Вот один описывает парень, что мы живем впятером, в маленькой двушечке, где-то на севере Москвы. Можете представить, там медведково какое-нибудь там ужасное абсолютно и так далее. Антиэстетичное, антигуманное. Есть там в этих бетонных домиках какая-то крошечная квартирка, может быть, сколько я знаю, 54 квадратных метра. Нет, откуда? 45, 43. Значит, и вот там 5 человек... И туда вторгается еще сириец, который, значит, должен расстилать коврики там свои и все это. Это все фолк, конечно, дикий, но людям нравится. Людям нравится сочувствовать, потому что русские люди любят сочувствовать, любят сопереживать. Сейчас нет, 2000 граждан Сирии сейчас. 351 сириец получил временное разрешение, временное убежище, 351. Остальные, насколько я понимаю, протекают...
В Европу.
Протекают в Европу,
а
да.
Почему они не останавливаются у нас?
Потому что здесь ужасно. Они говорят так.
Но люди же бегут от войны, они готовы
но
на любые
условия.
Но они
же не
условия.
Готовы на ужас. Нет, они не готовы на ужас. Они не готовы
здесь
на ужас.
Здесь не стреляют.
Вы сириец. Сейчас мне звонит сириец, я сейчас спрашиваю. Здравствуйте, вы сириец. Здравствуйте. Алло. Ну так нельзя, если вы звоните, то вы уж, пожалуйста, что-нибудь говорите. Алло, ку-ку. Ага. Нет? Что? Нет, нет. Хорошо. Сирийцы. Звоните только сирийцы и сирийские русские жены. 7373-948. Все остальные не принимаются. В России все устроено несколько иначе, они говорят, чем в Европе. Вот давай сравним. Почему они едут туда?
Давайте.
Знаете, очень просто. Значит, смотрите. Тебя сначала, приезжаешь, тебя сначала, что, сирийские жены звонят, десятки сирийских жен, притом помеченные у меня красным. 87-й, вы помечены красным, отдохните, ладно? Спасибо большое. Значит, помеченные красным, матершинники, негодяи и словоблуды звонят. А я прошу сирийских жен позвонить и сирийцев. Смотрите, интерес переселенцев к Северной Европе понять можно. Вот рассказывает, пожалуйста, житель городка Ахен. Ахен. На западе Германии Сергей Ков. Мосленте. О системе работы миграционной службы в Германии. Сначала тебя селят на 3 месяца в лагерь для беженцев. Все это время тебя кормят бесплатно. Кормят бесплатно. Учат языку. И учат какой-то профессии, которая востребована в Германии.
Неплохо.
Через 3 месяца подключается отдел по трудоустройству. Тебе дают 1000 евро. Снимают для тебя квартиру. И помогают искать работу. Ты можешь не ходить на работу ни на какую, просто сказать, вы глупые немцы, я вас презираю, и прямо отправиться в сельский совет, в сельсовет, сельский или городской совет. Там тебя ставят на учет по безработице и выплачивают далее всегда всю твою жизнь 800 евро в месяц. С отдельными надбавками для детей. Если у тебя есть дети, соответственно, есть надбавки для детей. 800 евро, если ты одна однёшенька. Тебе платят всегда, это бессрочно. Это бессрочная помощь. Всегда, пока ты не найдешь работу, которая удовлетворит твоим желаниям. Например, ты хочешь стать космонавткой. И ты должна говорить, я космонавтка, и я не унижусь до, там, работы, до работы на кухне какого-то общепита. Нет, я не унижусь. Все, и ты всю свою жизнь получаешь эти 800 евро в месяц. Счастливая, довольная, улыбаешься и проклинаешь немцев. Собственно, в этом твой бизнес. Теперь сравним с Россией. Теперь сравним с Россией. Смотрите, говорит араб, сириец, у которого здесь русская жена. В ФМС мне сразу сообщили, что вопросы можно решить только за деньги. Статус временного убежища в Москве стоит 70 тысяч рублей, которых у меня не было. 70 тысяч. То есть они на округ берут $1000 за временное убежище. ФМС мне... Да. Денег не было. Сотрудники миграционной службы объяснили, что такие высокие расценки... Он пытался торговаться, как араб. Его зовут Самир. Самир. Самир пытался торговаться. Он сказал, можно дешевле, не 70 тысяч. Ну, сделайте чуть-чуть скидку. Я все-таки бегу от войны. Они сказали, понимаете, но у нас инфляция. У нас инфляция, у нас курс доллара прыгает. Поэтому 70 тысяч, к сожалению, только так.
Нам надо страну поддерживать.
Да, значит, тотальная коррупция, рассказывают сирийцы. Дальше. Еще. Без документов этот Самир устроился, без документов, нелегалом, этот Самир устроился на работу в швейный цех в Ногинске, где сейчас шьет халаты и детскую одежду. В цехе вместе с ним работают 15 человек. Каждый месяц работники цеха скидываются, все они нелегалы. Они скидываются, собирают 15 человек, 20 тысяч. Понятно? Значит, они собирают 20 тысяч, которые отдают местному полицейскому, который относит частично их начальнику, и таким образом этот цех никто не трогает. Но если меня поймают на улице, говорит Самир, то полицейские берут 1000 рублей за один раз. То есть каждый раз, когда его поймают на улице, с него берут по 1000 рублей. Все, он из Алеппо, он любит Россию, он любит Башара Аль-Асада. У него в Алеппо был собственный швейный цех. Но теперь он шьет в цехе, подпольном цехе, под крышей МВД Российской Федерации, с его слов. То есть его крышует МВД Российской Федерации. Они собирают деньги для МВД Российской Федерации, для того, чтобы МВД Российской Федерации крышевала подпольный бизнес. Все. ФМС, денег на то, чтобы подкупить ФМС Российской Федерации, у него не хватает. Он говорит, 70 тысяч у меня, к сожалению, нет. У него русская жена и так далее, и так далее. Вот он здесь завис. Остальные, конечно, бегут отсюда, как от огня. Ну, бегут отсюда. Ну, потому что здесь плохо. Плохо, поборы, коррупция, тотальная коррупция. Он говорит, что он знал. Вот его фраза, послушайте. Вот его фраза. Кроме того, у меня жена русская. Подождите, вот. Мой отец, он говорит, смотрите, он говорит, мой отец учился в Советском Союзе. В семье всегда сохранялось самое трепетное отношение к России. Кроме того, у меня жена русская, поэтому вопрос, куда бежать, вообще не стоял. Но я даже не думал, что тут такая власть мафии и денег. Удивляется сириец, у которого отец учился в Советском Союзе и который бежал от войны с русской женой сюда к нам. Он не знал, что здесь такая власть мафии и денег. Ну что, я хотел все-таки, чтобы нам позвонил сириец. Пожалуйста, 7373948. Если вы сириец, если вы из Сирии, позвоните нам, пожалуйста. Если вы сириец, если вы из Сирии бежали, или вы русская жена сирийца. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я работал в сирийской гостинице, недалеко от вас, Касада Плаза называется, это на Полежаевской.
Да, прекрасно, и что же, там они сидят?
Кошмар, это что это? Они сидят.
Залипает звук, у вас работали. Залипает звук.
Они работали полностью вообще без каких-то документов, алкоголь брали, без документов, непонятно где, из дютика таскали. И да. Коррупция, и все что угодно.
Их коррупция,
абсолютно. Еще в 2010 году я работал, ужасно было.
Характеризуются отрицательно, как люди, приверженные коррупции.
Это для них вообще норма, по-моему, они не понимают.
А почему они тогда удивились в России нашей норме?
Я не знаю, это какие-то, может быть, интеллигентные, может быть, сирийцы.
Знаете, почему, мне кажется? Потому что они думали, что они коррумпированные, а люди севера другие. Ну, люди севера, европейцы, там, другие немножко. Могло быть так?
Ожидания, может быть, да.
Потому что ожидания. Они же, у них были ожидания, что мы не такие, как они. Ну, это такое ошибочное ожидание. Ошибочно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Сергей Сергеевна, у меня работала Англия. Она рассказывала про эту ситуацию, я в это не верил. Да. Главное, приехав в Англию, вот вы говорите, почему у нас? У нас надо нарушать закон. А по закону ты приезжаешь, самое главное, не устраиваться на работу. Государство тебе дает квартиру.
Это понятно, давайте. Сергей, послушаем кого-то из сирийцев. Вы потрясены тем, что в Европе самое главное не работать. Потому что стоит тебе начать работать, ты начинаешь платить налоги и всякая грязь.
У тебя ничего не остается.
И всякая грязь, да. А если ты не работаешь, ты в ажуре в шоколаде. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы сириец?
Да, я сириец.
Скажите, пожалуйста, почему сирийцев мало, относительно мало в Москве? Почему они стремятся в Европу? И как вам в Москве?
Вы знаете, я здесь уже 26 лет.
26 лет?
А почему в России мало? Потому что здесь никто не обращает внимания на их проблемы. И на самом деле, что почему они туда, в Европу, и, потому что там обещают, им не только обещают, на самом деле, я знаю многим на моих родственников и знакомых, которые там получают и дома, и пособия, и учебу для детей, и все получают, абсолютно все.
Скажите, пожалуйста, вы...
На самом деле, я тоже переживаю это, я уже 26 лет, как я вам
скажите, сказал. Скажите мне, пожалуйста.
Какой-то ненависть.
Простите, у меня есть желание задать вопрос, я понимаю, не актуально, да? Я хочу задать вопрос. Если вы здесь старожил, вы знаете о новых, кто новые прибывает? Их много новых или нет?
Нет.
Мало.
Нет, очень-очень мало. Потому мало. Что если кто-то приезжает сюда, то будет к Европе, и не более. Потому что здесь ничего не... Нет перспективы в России. Даже мне здесь тяжело. Насколько я давно здесь и учился, и кандидаты экономических наук, и все равно мне... И у меня жена и дети здесь, все равно тяжеловато.
Скажите, а где вы учились?
О том, кто приезжает сюда.
Профессор, а где вы учились?
Я закончил финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Я в 95-м году защитил диссертацию.
Классно. Я просто из УДН, и у нас тоже были сирийцы.
Ну да, да. В наше время, когда я приехал в 89-м, многие студенты приезжали по гослинии. Я в том числе по гослинии приехал и учился.
Финансовая академия при правительстве.
Надо было тогда вернуться и работать по специальности. Ну, так.
Хорошо. Слушайте, вопрос такой, внешнеполитический. Асад выстоит или нет?
Знаете, это пока Россия поддерживает его. Я откровенно говорю, да, вот пока Россия и Иран, и Китай поддерживают его, наверное, долго будет тянуть. Я, если хотите, мое мнение, да, личное мнение, я, честно говоря, против того, что происходит сейчас в Сирии. Но если бы не было поддержки Асада и поддержки Путина, и в свое время Нижада, но я думаю, давно он вылетел, и, наверное, была бы спокойнее в Сирии. Но из-за того, что... Вы знаете, почему сейчас...
Скажите, подождите, так вы не поддерживаете Асада, вы не симпатизируете...
А?
Вы не симпатизируете?
Меня,
да? Слушаю, да, с удовольствием. Да,
вот почему это тянулось надолго? Потому что вот равные силы, и что у оппозиции, что у Асада. Почему? Потому что большинство арабских поддерживает оппозиции, плюс малое количество европейских стран за... малое количество европейских стран за оппозицию. И плюс остальное...
Это слишком сила. Подробно, это слишком подробно, слишком подробно. Простите, у меня нет времени, но вы не симпатизируете. Простите, спасибо. У меня создалось впечатление, что он не симпатизирует Асаду и даже с отчаянием говорит о том, что если бы вы перестали их поддерживать, в Сирии было бы спокойнее. Давно бы он вылетел.
Хочет, нет,
он
говорит, кто-то да выиграл.
Да-да-да, он говорит, нет, в Сирии давно бы он вылетел и стало бы спокойнее, говорит этот сириец. Да, в движении.
Подъем. Движение.
Но не только мы. Он назвал Иран и Китай. Мы, Иран и Китай, которые поддерживают нас. Хорошо, давайте поговорим о движении. Движение стало намного лучше. Например, сейчас от энтузиастов до восточных, до левобережных Химок можно проехать спокойно по МКАДу. Это расчистилась зона. Еще вокруг Киевки чисто на МКАДе некоторое время. От профсоюзки до Киевки и потом некоторое время. Потом все стоит. И все. А весь остальной МКАД плохой. На третьем транспортном кольце затруднения особенно в обе стороны на 11 часов по циферблату. Третье транспортное кольцо трудновато. Поехали новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа. Все деньги на рожок.
Я 10:06, среда, 16 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Сашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
Пока у нас Депардье, Джонсмен. Да, ребят, хочу сказать, что у меня последнее сообщение СМС 9:29. Зависла машина, мы тут все перезагружаем. Пожалуйста, выберите вот сейчас для общения, если у вас есть малейшая возможность, все-таки на мобильном телефоне наберите говоритмосква.ру, написать в эфир внизу плашка на мобильном сайте, на мобильной версии, на application, если вы поставите, тоже. Пожалуйста, перейдите на «Говорит Москва», .ру, и перейдите на Твиттер тоже. Говорит МСК. Говорит МСК. Да, спасибо большое Тася Сюр, которая пишет мне на Говорит МСК, что МКАД женская, потому что дорога женская МКАД. Это у вас женская МКАД, Тася. А у меня мужская. Понимаете? Если на мужскую МКАД я стою в очереди, а вы стоите в женскую МКАД в очереди. Понимаете? И все, ну, это трудно понять сразу, но потом вы поймете. Хорошо, 7373, спасибо, Катя. 7373-948, 7373-948, наш телефон, и вот я вам дал средства связи, пожалуйста, сейчас не пользуйтесь СМС временно, пока мы его перезагружаем. 6608 дорожает рубль идет вверх. Вы знаете, что сегодня будет решена судьба русского рубля и русской экономики надолго. Если сегодня ФРС США, сегодня-завтра, на самом деле, два дня будет заседание, но мы уже будем получать какие-то утечки, какие-то минутки так называемые, мы будем получать какие-то самые первые данные, но сегодня будет решена судьба российской экономики. И, надо сказать, до известной степени китайской.
Но решена на какой период?
Ну, я думаю, что этот период будет... Скажите, позвоните мне кто-нибудь финансист, абсолютно серьезный финансист. Давайте Льву Быстрову тоже позвоним. У нас есть телефон Льва Быстрова? Я помню, когда-то я знал его на память. Сейчас я посмотрю. Быстров. Если нет, так нет. Нет, вот есть Лев Быстров. Давайте позвоним Льву Быстрову, наконец. Мы же имеем право ему надоедать в такой день. Сегодня решается судьба русской экономики. Она решается не в России, как всегда, потому что Россия к российской экономике не имеет никакого отношения, как вы хорошо знаете. Мы сегодня получаем данные по...
Алло.
Алло, Лев, здравствуйте.
Здрасте.
Лев, я вас побеспокоил, это Даренко.
Да.
Потому что сегодня особенный день. Сегодня решается судьба русской экономики на ФРС. И я не только на ФРС. Мы сегодня получим данные по запасам нефти в Соединенных Штатах, топливного мазута этого. Значит, мы сегодня получим данные по безработице, кажется. Ну вот, скажите, пожалуйста, на сколько лет, если этот цикл начнется, повышение стоимости денег в США, на сколько лет, спрашивает Эльвира, это для нас проблема?
Это вам не ответит никто.
Никто.
Никто не сможет вам...
Ну, как дать. Обычно, такие циклы повышения длятся годы.
Да, но они каждый раз бывают по-разному. И учитывая все-таки сегодняшнее состояние рынка, его способность вот к этому страшному слову волатильности, да. Движению, резкому движению вниз-вверх, которое мы, в принципе, даже не представляли еще несколько лет назад, да. Потому что может ходить так, то... Тут прогнозы, они просто бессмысленны.
Прогноз дать нельзя. Но, а вы думаете, что они сегодня повысят или нет?
Я не знаю, честно вам скажу.
Ну хорошо, а у них сейчас 0,0025, то есть у них сейчас через тире. Они могут просто сказать 0,25 без 0,0?
Конечно, могут. Это их право.
И это будет как бы квазиповышение, правильно?
Да.
Вот вот давайте поспорим, я не знаю, на щелбан я боюсь, потому что рука у вас тяжелая. Давайте поспорим на рубль, а?
Давайте.
Я думаю, что сегодня будет повышение ставки символическое, без повышения. То есть они скажут, вместо 0-0,25 мы ставим 0,25. А в марте посмотрим, может быть 0,5.
Не стоит забывать еще и про декабрь.
Декабрь тоже ФРС, да. Но я думаю, до марта они потянут. На 0,25.
Посмотрим.
Ну, а что, ваша ставка? Ваша ставка, посмотрим. Бить ли Даренко Щелбан? Вот так.
Без изменений.
Вы считаете, без изменений сегодня? Лев, спасибо вам огромное.
До свидания.
Затаились, ждем. Затаились и ждем. Судьба русской экономики, не только русской экономики, решается сегодня в Соединенных Штатах Америки. И суть в том, что они либо повысят ставку ФРС, либо нет. Если они повысят ее,
нам будет плохо.
Тогда мы падаем. Если мы падаем, вся экономика падает, цена нефти падает, вообще все падает. Если они не повысят, у них есть соображение, почему надо повышать. Потому что у них экономика на подъеме. Экономика растет. Там что-то, значит, плюс-плюс. Такой, как они ожидали, и даже больше. Вот. И экономика на подъеме. В то же время, цену денег надо повышать, когда есть инфляция. Ну, как бы душить инфляцию. А инфляции нет. В Соединенных Штатах нет инфляции. В Соединенных Штатах по итогам этого года, за истекшие месяцы этого года, инфляция годовая в годовом исчислении 1,6%.
Ну, какая красота, а?
1,6%, да. И она затухает. Она какая-то в какой-то месяц была 0,1%.
А как они этого добиваются?
Они
это добиваются,
они имитируют деньги как бешеные. Они имитируют деньги как бешеные, непрерывно. И одновременно с этим они не могут добиться инфляции. Они хотят небольшую инфляцию, но ее нет. Они сейчас борются с дефляцией, то есть с обратным движением, когда все будет дешеветь. Они этого не хотят. Они считают неправильным. Ну вот.
Почему?
Неправильным, потому что тогда непонятно. Ну, экономика становится непонятна. Когда все дешевеет, тебе невыгодно выпускать товар, тебе невыгодно брать кредит, потому что кредит отрицательный. Понимаешь, ну, как бы кредит тебе заставляют взять. То есть тебя просто просят взять кредит. Но это тогда рушит основы современной экономики и делает ее малоприятной для людей. То есть людям надо хотя бы, чтобы цена денег была хотя бы 1-2%. Понимаешь? Надо.
Всем нужна золотая середина.
Везде в Европе и Америке ты сейчас получишь кредит под 2%. Если дорого, 2,5%. Если ты получишь кредит под 2% годовых, это нормально.
Невероятные цифры для нас в России. Сейчас. Значит,
2% – это нормальный кредит. Дорогой кредит для иностранца, у которого репутация насильника, торговца оружием и наркотиками, я думаю, кредит будет под скандальные 2,5%. 2,5%. Это представляется Европейским банком скандально высоким процентом. Понимаешь? Поэтому, а если у тебя хорошая репутация, 2%, 1,9, 1,97, под двумя они пляшут, под двумя. 1,95, вот здесь ты получаешь кредит. Понимаешь? Ну, так вот. Значит, сегодня будет решена судьба на годы, я считаю. Цикл подорожания будет как минимум 5 лет. Если американцы приступят к циклу подорожания доллара, то мы на 5 лет рушимся в неожиданные горизонты.
То есть в ближайшие года 2 будет все хуже.
Да, но американцы, вероятно, этого не сделают.
Угу.
Вот Лев Быстров говорит, без изменений. Я говорю, 0,0025 поменяют на 0,25 просто. У них сейчас цена денег 0,25%. Значит, они его поменяют, сейчас от 0 до 0,25, они 0 закроют ладошкой и скажут, а теперь 0,25. Формально чуть-чуть повысили, но реально ничего не повысили, все останется по-прежнему. Значит, если бы они думали о России, как вы думали, думаете, что они, американцы, постоянно думают о России, как бы ей нагадить, то они бы, конечно, повысили цену денег и обрушили бы Россию. Но они, по счастью или не по несчастью, о России вообще не думают. Цена на нефть, если доллар дорожает, цена на нефть абсолютно мгновенно падает. Ну вот сейчас 48.03, и доллар дорожает. Все думают сегодня утром, почему рубль дорожает, почему нефть дорожает. Все думают, что ФРС оставит все без изменений. То есть Лев Быстров, ФРС сделает так, как сказал Лев Быстров. ФРС ничего не поменяет в цене денег, вообще ничего. Ввиду того, что у них инфляции нет, а ее надо бы как-то иметь. Американцы хотят это. Хотят хотя бы 1,5-2%, а их, к сожалению, добиться трудно. Вот. И ради того, чтобы была инфляция, они будут продолжать разбрасывать деньги с вертолета. Давать всем почти бесплатные кредиты. 1,1252 доллар-евро. Мы с вами видели его в горизонте 1,1297, если вы помните, накануне. 1.12.97. Я забыл, вчера смотрел или позавчера. Ну, он был около 1.13. 1.13.12 в понедельник вечером. Да, во вторник. Мы видели его 1.12.97, а сейчас он 1.12.52. Считаю, что горизонт сохраняется. Мы хотим инфляцию хотя бы 5-7%, говорит Александр из Кентукки. Ну, видите, это недостижимая мечта. Это недостижимая мечта. 5-7 хочет Александр из Кентукки. Да, я хотел бы инфляцию 5-7, потому что тогда депозиты в банках были бы до 6% в валюте. Правильно? Если бы 7% была инфляция, депозиты в банках были бы по 6% в валюте. Это было бы прекрасно. И на самом деле очень справедливо. Но, к сожалению, в Америке нет инфляции. И это проблема. Хорошо, слушайте, внедрение карточек. Читали? Офигенская тема.
Да, что-то Минпромторг, такое
слышали. Минпромторг Российской Федерации внес в правительство концепцию по введению продовольственных карточек для малоимущих граждан. Через секунду. ТАСС сообщает об этом. Агентство об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Я читаю по Ньюс.ру.ком. Концепцию мы внесли в правительство на прошлой неделе. Если наши подходы, о которых я говорил неоднократно, будут поддержаны, то будем дорабатывать более детально, сказал чиновник, отвечая на вопрос о сроках внесения в правительство предложения по введению системы продовольственных карточек для бедных. Значит, смысл. Минпромторг России... По концепции хочет дать продовольственные карточки гражданам, которые сейчас имеют право на получение различных субсидий. Если у вас есть субсидия, уже есть субсидия, значит, государство вас признает малоимущим или нуждающимся, так или иначе. Если у вас есть такие субсидии, то вы в соответствии с этой концепцией получите еще денежные средства, эти субсидии, или прямые продовольственные карточки по льготным средствам. Я прочитаю, чтобы не обманывать вас. Секунду. Пилотная система будет действовать для людей, имеющих право на федеральные субсидии. Человек должен сделать выбор. Или-или. Человек должен сделать выбор. Или деньги, или карточка. Если он выбирает карточку, то из регионального бюджета ему выплачивают бонус на покупку отечественных или локально произведенных сельхозпродуктов. То есть вы говорите, вам нужна субсидия, у вас есть субсидия, предположим, 2000 рублей.
Например.
Предположим. Угу. Значит, вы говорите, я беру карточки на 2000 рублей. Если вы выбираете карточки, то государство вам маленечко на них еще подкидывает. Либо субсидируя цены... номинально указанные цены на продукты, которые вы будете получать по продовольственным карточкам, либо подбрасывая как-то на счет, я здесь не понимаю до конца, но, может быть, субсидируя цены. Вы приходите и видите, что творог стоит там не, 20 рублей. Творог стоит 20 рублей пачка, например. То есть это и будет формой поддержки от государства. Понятно, да? Если есть и карточки, а если хотите деньги, берите деньги. Значит, вот такое предложение. Вы бы поддержали введение продовольственных карточек в России? 7373 для малоимущих, 7373-948, 7373-948. Проголосуйте, пожалуйста. И проголосуйте, пожалуйста, также вот что. Вы бы поддержали, да, 134-21-35, 134-21-35. Вы бы не поддержали 134-21-36. Это решение, эта концепция уже внесена в правительство. Это не шутка, не спекуляция. Минпромторг уже внес концепцию в правительство.
А
вы бы поддержали?
Что они вроде как хотят тоже в рамках параллельной программы с продовольственными картами вводить питание. То есть там люди могут приходить в столовую и питаться.
Да.
Ну, есть на эти деньги.
Да. Да,
то есть
да,
либо
да,
так,
да,
либо
да,
так.
Да, 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 абсолютно. Значит, пожалуйста, не говорите глупостей, Тоха. Тоха, наверное, вчера родился. Все будет хорошо с рублем, не переживайте, русские своих не бросают. Тоха, значит, если вы говорите о рубле, то рубль постоянно своих бросает. Постоянно своих бросает. Я помню 0,65 центов за 1 рубль. 0,65 центов за 1 рубль. Советский. Значит, я вам сообщу, когда я об этом узнал. Я об этом узнал, наверное, когда стал жить самостоятельно. А самостоятельно я поступил в университет в 16 лет. В 16 лет я стал жить самостоятельно и полностью вести свой бюджет. И поступил в университет в 16 лет. Так вот, я помню рубль 0,65 копеек за доллар. Вот как было, 0,65 копеек за доллар. С тех пор рубль предавал меня, и вел себя как настоящие трусы-потаскухи. Он носился вверх и вниз, но в основном все-таки вниз. Поэтому, пожалуйста, не говорите глупостей, что рубль своих не бросает и прочую ахинею. Не несите, ладно? Рубль своих бросает систематически, подряд, все время. Это и есть его правило жизни. Спросите своих родителей, спросите своих дедов, как рубль их бросал, как обнулял, снимал нули Хрущев. Спросите все это, пожалуйста. Как по три нуля срезали и так далее. Округляя цены. Никогда не было такого, чтобы рубль хоть сколько-нибудь нам помогал. Я помню в 70-е годы, про рубль вам скажу, в 70-е годы, как был неурожай кофе в Бразилии, нам повысили цены на кофе в 70-е годы. Следующий год был урожайный, но цены никто не понизил. А сейчас, между прочим, на 30% упали цены на кофе на мировом рынке. На 30%. Вам понятно, что я сказал? На 30% упали цены на кофе на мировом рынке. Это ничего не значит для России. Здесь никак это не отразилось. Никак. Только цены повысились. Поэтому лгать про то, что рубль своих не бросает, я вас попрошу в другом месте. Поезжайте куда-нибудь на остров Флорес в Индонезию, и там лгите. Но лгите иностранцам, не лгите русским. Хорошо? Давайте. Значит, вы за то, чтобы ввести продовольственные карточки, Минпромторг решил предлагает для самых необеспеченных слоев граждан ввести продовольственные карточки. Вам это кажется хорошей идеей? 134-21-35. Плохой. 134-21-36. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Виктор, Москва.
Да.
Значит, я бы хотел сказать, что вообще идея-то очень хорошая на самом деле, но да. Я уверен в том, что реализация в нашей стране, будет вот как бы... То есть начнется торговля этими карточками там, или как-то вот будут люди покупать какие-то продукты, продавать их.
Всегда есть издержки, и в такой нехорошей бюрократии, как русская бюрократия, конечно, издержки будут большими. Но все-таки люди что-то получат.
Я хочу пример привести США, если это будет работать
там
хотя бы
есть.
на уровне того, как в США, да. я был бы рад, честно. У меня родственники, они уезжали в 80-е, и, в общем, они получали эти карточки,
для эмигрантов получали карточки, они ходили и отоваривались. Да, спасибо. Я жил по карточке в Анголе. Я был кооперант странжейро, иностранный кооперант, как содействователь, иностранный содействователь в Анголе. И я покупал на карточке цыплят и рис, и, если правильно помню, соевое и... Пальмовое масло было тоже на ложе де Куперанч. У нас была в магазине кооперантов, специальный магазин, куда ангольцев не пускали. Но мы заходили, по своим карточкам покупали соевое, пальмовое масло, цыпленка и рис, насколько я припоминаю.
Я, кстати, тоже застала карточки.
Карточки?
У меня бабушка жила в Узбекистане.
Да.
И когда я к ней приехала в гости, совсем маленькая была, вот она мне давала эти карточки, мы с ней шли в этот пункт там, да, магазин
пункт
или
раздачи.
Что. Да, где мы что-то там на них, я уж не помню, что мы там брали, вот, но мне очень нравилось их цвет, они мне напоминали лото какое-то.
Пришло время суррогатных денег, пишет Закат, у меня восстановились СМС, спасибо, ребят, кто пишет СМС, я их читаю. Да. 7373948. Просто у меня было полчаса, когда смски не шли. Сейчас я останавливаю это голосование. И вот что, у меня 56% за введение карточек, продовольственных, продуктовых карточек, продкарточек. 56%. 44% против. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Приветствую вас.
Я тоже рад вам. Здравствуйте.
Это старичок надоедливый, Юрий Алексеевич Дегтярев вас беспокоит.
С восхищением, Юрий Алексеевич. Пожалуйста, расскажите мне о карточках.
Да что говорить, это беда.
Беда, да почему? Но это, с другой стороны, гарантированный харч.
Гарантированно. Мы должны иметь в демократии другую гарантию, как в приличных странах, а у нас этого нет. Мы
катимся
все ниже, туда, к болотцу.
Юрий Алексеевич, мне кажется, что демократия – это власть народа, и все, что мы делаем по власти народа.
Вы так думаете?
Абсолютно. Я ни разу не видел ни одного антинародного решения.
Я извиняюсь. Уважаемый, я немножко больше пожил на свете,
да.
И имею наглость, извините.
Нет, я вообще прошу вас поделиться своей болью, да, прошу вас.
Да.
Да.
Что ж.
А вы жили при карточках когда-либо?
Ну, наверное, маленький, когда был, во время войны, что ли.
А сколько вам лет? Вы выдаете себя совсем за ветхого патриарха какого-то?
Конечно, 83-й год.
83-й? Я пал ниц. Все, Саня, я пал на колени. Спасибо, я пал на колени. Но вы, так, вы, тем не менее, вы не помните карточек?
Вы знаете, вообще, даже помню внешне, такие листочки маленькие там, да. Какие-то такие, с ноготь, с ноготок размером.
Вы ходили получать хлебушек и что-то такое?
Ходил с бабушкой, с мамой, вкусно все было. Это было.
Устилая путь до пункта раздачи слюной. Да я представляю, как хочется есть, когда идешь, и хочется, кушать хочется.
Не, все правильно. Но дело в том, мы живем в 21 веке, правильно? Мы живем в обновленной, в новейшей, великолепной стране.
Есть такое.
Оказываемся в дерьме.
Эти слова мы теперь запретили. Даже вам, патриарху движения и ветерану подоходного налога, это запрещено. Теперь плохие слова мы больше не употребляем в этой программе. Спасибо, спасибо, Юрий Алексеевич. Юрий Николаевич тут смотрелся. Да. Юрий Николаевич, прошу вас, здрасте.
Добрый день. Юрий, гарантированный хат, Сергей, это все равно, что гарантированная работа охранников. У людей да. все украли, а теперь создали кучу рабочих мест охранникам, чтобы они сами от себя охраняли украденное у них добро.
Юрий Николаевич, вы блеста, абсолютно. Миллионы рабочих мест охранников, чтобы люди сами от себя охраняли украденное у них добро. Прекрасно, прекрасно. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, мне 90-е карточки-то я помню очень хорошо.
Пожалуйста, поделитесь с нами воспоминаниями, почему это хорошо и почему это плохо.
Ну, хорошо, потому что есть что-то гарантированное, что ты точно купишь.
Да.
Потому что зарплата хватала на то, чтобы товарить карточки, еще оставалось.
Ага.
Плохо, потому что карточки были привязаны к группе магазинов.
Да.
Ну, в Москве, по крайней мере.
Ну, да.
Вот, и если в этом магазине чего-то нет, то будешь ждать, пока привезут в этот, уже второй, в третий, в четвертый.
Можно я поделюсь с вами своим... А? Позволите мне, я поделюсь своим опытом. Вот у нас тоже так шумок прошел, что вот когда я в Анголе работал, мы по карточкам получали курочку и что-то, значит, ты тоже проходил шорох, то есть тебе люди быстро-быстро говорили, тогда еще не было мобильных, и говорили, Серега, в ложа до Коперанш привезли цыплят, быстро дуй. Я прямо с работы снимался, подхватившись, бросив переговоры, перевод важных документов, и срочно покупал две курочки, мне давали на карточку.
Ну, а у нас было по-другому. В школу придешь, и 3 часа бегаешь в магазин и ждешь, пока привезут продукты.
Вместо школы?
А потом им до школы. Вместо. А потом приходит бабушка, чтобы эти продукты выкупить, потому что дети мне все продукты продавали. Ага. Ну, хлеб не продавали, керосин мне по карточкам никто не продаст.
С другой стороны, если это гарантировано, и если туда будут чуть-чуть государства, чуть-чуть подбрасывать денег. Вот смотрите, ведь там есть замечание, есть одна строка, которая говорит о том, что будто бы цена будет отчасти субсидирована по карточкам. То это, наверное, мило как-то, нет?
Это мило, но дело в том, что очень помогали послевоенные карточки. Для того, чтобы прожить и не умереть, их хватало.
Да.
Все остальное было в коммерческих магазинах.
Конечно.
Если сейчас будет обычная торговля и будут карточки для малоимущих, там что-то бесплатно, что-то да. за полцены, что-то за четверть цены, по-моему, это неплохо.
Это неплохо. Но это также станет и объектом спекуляции, потому что если люди куда-то встанут делить, то есть пристроят себя на работу, где они будут делить, то они, конечно, смогут и продавать все налево.
А я так думаю, что, может быть, это все-таки будет как-то контролироваться.
Это будет контролироваться, как обычно, это контролируется на 56-й широте.
Ну, может быть, может да. быть.
Ну, мы же знаем, боже мой, я говорю с человеком, которому 90, вы знаете об этом.
Нет, но я-то тоже в свое время не меняла, когда была беременная, мне дали карточки на дополнительные жиры.
Да.
Я их тоже выменяла на учебники мужу.
Учебники мужу? Учебники мужу вместо дополнительных жиров?
Ну, а что было делать? Он же не мог сидеть постоянно в библиотеке, очередь за этими учебниками.
Потрясающе.
Купить их нигде нельзя было.
В каком году это было?
Ну, что делать?
В каком году это было?
Это был 46-й год, февраль-март. Вот карточки за 2 месяца дополнительные жиры я выменила. Знаете, у кого?
Да.
У Александра Вульпина, Алика.
Боже милости. Спасибо, спасибо.
Знаете, такого нет?
Ну, я припоминаю, да. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, что позвонили. Вот люди, которые помнят карточки. 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.38, у микрофона Эльвира Хазаншина. Аргументы и факты пишут, что соцподдержка в Москве самая мощная в стране. Издание рассказывает, все ли льготники получили послабление и субсидии, связанные с выплатой взносов на капремонт. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Банкротство без обязательств – это материал в РБК. Крупный бизнес опасается, что из-за новых поправок правительство государство сможет безвозмездно изымать стратегические компании и нарушать финансовые права кредиторов при банкротстве. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК. А российская газета рассказывает, что российские ученые обнаружили в остатках замороженного мозга юкагирского мамонта в Якутии жизнеспособных аэробных бактерий возрастом 20-40 тысяч лет, сохранившихся в вечной мерзлоте. Находка поможет приблизить ученых к открытию эликсира вечной молодости. Найденные микроорганизмы были опробованы на лабораторных мышах и дали им возможность иметь потомство в пожилом возрасте, активизировали жизнеспособность зверей и вообще повысили качество их жизни. Ну а подробнее про эликсир вечной молодости читайте в российской газете. Мобильная аудитория Google и Facebook в России практически сравнялась со стационарной. Об этом пишут ведомости. У их российских конкурентов разрыв более значительный. Подробнее читайте в свежем выпуске издания. Еще интересный материал публикует «Новая газета». Это репортаж специального корреспондента издания «Закрывающиеся границы в Венгрии». Он посвящен теме мигрантов. Подробнее читайте в свежем выпуске «Новой газеты». И о том, что жители России отказываются от покупок бытовых приборов и электроники, читайте в «Новых известиях». 10.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Продолжаем. На Ярославке пишет нам Миха. В районе МКАД воняет гарью сильно. Непонятно откуда на Ярославке в районе МКАД воняет гарью. Нас слышит сейчас наша новостная служба, я надеюсь. А также Иван пишет нам из Архангельска. Плотный туман, химический запах в Архангельске. Местные средства массовой информации, местные информагентства молчат. Узнайте, что это в Архангельске, просит наш Иван. Нас Иван. Хорошо. Послушайте меня. И еще Эммануилушка, спасибо большое за сообщение. Это действительно интересно. Это действительно... Я не купил еще новую книгу Пелевина. Нет. Значит, еще. Сегодня начинается новый сезон «Саус Парка». Понимаете? Это, вот это важная новость на самом деле.
I need to speak with the president of this network right away. You'll have to wait in line.
А? Кого ты любишь больше всего в «Саус Парке»?
Dude, can I go before you? Eat my shorts.
Никого.
Никого. Картмана, конечно. Картмана.
Я не слежу за этим.
Конечно, сегодня начинается новый сезон «Саус Парка», и, конечно, это очень смешно. Мы будем смотреть, да. А что за конфликт? Ты разобралась? Я не помню, новости сказали, что у Родниной какой-то конфликт, а? Что Роднина сказала такого?
When they only do it triple.
Это Роднина. Я просто нашел Роднину в Ютьюбе. На меня вывалилась
style
такая.
From Soviet Union. It's very classic style, very ballet style. And another style, very difficult.
Another style, very difficult.
Она ну говорит, вот, ну, как пишет случилось-то? Интерфакс, да. Говорят, что Жириновский подверг критике результаты голосования на выборах в Амурской области,
да,
наставив на победе своего кандидата.
Да.
Ну и отреагировал грубо.
А там Роднина, грубо, я не понимаю, что там случилось.
На высказывание, да, Родниной. Что-то он сказал нехорошее.
Ей сказал нехорошее.
Да, она там ему что-то, видать, ответила.
Дерзновенный. Ну она, наверное, мне кажется, должна простить все-таки из-за возраста. Ну хорошо, она у нас в программе ответила. Еще раз, Ирина Батьковна, ответьте ему.
When they skate together and do it nice lifts, nice spins, all when I see...
Она отвечает Жириновскому, пожалуйста, случайно подобранной фразе. Она говорит, let's skate together. Let's skate together, Владимир Вольфович, родненькой. Ну что ж ты, елки, а? Ну хорошо. «Саус Парк» будем смотреть. Спасибо, Эммануилушка. Очень, очень важно. Значит, слушайте, «Бургер Кинг» проверяют в Москве. Их будут мучить так же, как «Макдональдс», даже лучше, насколько
плохо себя ведут?
Да нет, ну они просто, мне кажется, такой рейд какой-то. Нашли смыв кишечной палочки у них. Ты представляешь? Что мы жрем вообще? Вот сама подумай.
Как они нашли смыв?
Они нашли смыв, потому что они смыли. Они смыли и нашли смыв. Они сами смыли и сами нашли. Слушай меня, ну правда. Роспотребнадзор. В 15 ресторанах нарушался дезинфекционный режим. В 18 нарушались условия хранения пищевой продукции. Были взяты смывы с рук персонала.
А, вот.
Смывы с рук персонала. И в 22 смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Значит, персонал засовывал пальцы в кишки. Ну, откуда возьмется кишечная палочка, как не из кишки?
Плохо мыли руки.
Нет. Вообще не мыли.
После некоторых процедур.
Я, например, не мою и не сую в кишку. Я делаю две вещи сразу. Я не мою руки. На 1 мая мою и на день рождения. Всего два раза в год. Но я и не сую в кишку руку тоже никогда. А, видимо, сотрудники Burger King суют руку в кишку. И вот здесь ошибка произошла. И тут их застукал Роспотребнадзор, который не знал бы о таком прогрешении, если бы сам не совал руки в кишки. Роспотребнадзор знает о таком методе поведения и поэтому ищет преступников.
Роспотребнадзор знает все.
Роспотребнадзор знает, что такое совать руку в кишку, и, естественно, подозревает в этом всех. Пожалуйста, проверьте меня, Роспотребнадзор. Я никогда этого не делаю. У меня все смывы правильные, никаких кишечных палочек нет. Одни только эти инфузории и туфли. Кто у меня там? Я забыл, что у меня. Ну, не важно. Значит, у меня, плазмодий. У меня плазмодий, товарищи, ведь я болел малярией. У меня плазмодий. Хорошо, Бюргер Кинг, надо сказать, следует причесать хорошенечко, потому что это самый медлительный фастфуд на свете. Ты ела в Бургер Кинге? Они медленно делают, они все делают медленно.
Зато у них колу можно наливать самому.
Это раз, но это акция, потом перестанут, не волнуйся. Значит, Бургер Кинг, значит, что? Они делают все медленно. Вот пока тебя не стошнит от их медленности. Что я скажу в защиту этой организации? У них самое лучшее мясо. У них лучше мясо, чем в Макдональдсе.
Но они
потому что они его рубят. Они его рубят крупно. И получается такое крупнорубленное мясо. Боже, я хочу есть. Вот почему я об этом говорю. Я хочу есть, вот почему я об этом говорю. Ладно, хорошо. Все, переходим к более драматическим историям. Пожалуйста. Вы знаете, что Драгомиловский суд в Москве приговорил к 2 годам колонии-поселения автомобилиста, который насмерть сбил байкера на Кутузовском проспекте. Вы помните, что это произошло в мае, по-моему, 22 мая или 27 мая. Это было в мае. Дени Мирзоев ехал вообще по-другому. Смотрите, что было. Значит, давайте так. Был мотоциклист, который проехал третье транспортное на север. Проехал третье транспортное. Поворот, как вы знаете, сразу после домов. Он проехал поворот на третье транспортное. Нет, не важно, север и юг, там, кстати, вместе. Он проехал этот поворот из центра. Он прокатил до метро Кутузовская. Потом, поняв, что ему нужно назад, он спешился. И на руках толкал мотоцикл. На руках. Вел мотоцикл вдоль обочины с тем, чтобы изловчиться и все-таки повернуть на третье транспортное. Понятно, да? Угу. В чем хитрость? Хорошо. Он толкал мотоцикл. И вот это мотоциклист. Это мотоциклист. Виталий Гришин. В этот момент из области от Триумфальной арки появляется Дени Мирзоев на BMW X6. Это очень такая машина, провоцирующая дерзость, я бы сказал. Значит, за рулем BMW X6 появляется Дени Мирзоев, который вдруг после Триумфальной арки едет наперерез всему своему движению и наперерез всем встречкам, просто пересекает МКАД и рубит этого мотоциклиста ровно в него и убивает его. Надо сказать, что это очень редкий случай, очень удивительный случай. То есть, я думаю, что это один там на сколько-то миллионов такое случается, когда вдруг появляется Дени Мирзоев, вдруг он на X6, и вдруг он еще через все встречки поперек Кутузовского проспекта рубит прямо в пешехода.
Он был нетрезвый?
Он был какой-то. Но это не, я не знаю точно.
Экспертиза там...
Он был какой-то, что и позволяет ему говорить, что ему плохо стало с сердцем.
А.
Понятно, да? Значит, и ему дают 2 года колонии-поселения. Скажите, пожалуйста, это с вашей точки зрения справедливое? Просто ваша оценка. Это справедливое наказание? Дени Мирзоев наказан справедливо, вероятно, не специально убивший мотоциклиста в мае этого года. Да, справедливо. 2 года колонии-поселения за эту смерть вполне справедливое наказание. 134, 21, 35. Нет, несправедливо. 134, 21, 36. Нет, несправедливо. Мало. Несправедливо. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Проголосуйте, пожалуйста, ваша оценка, мне важна. Потому что понимаете, в чем дело? Если он был в сердечном приступе, то его вообще на 2 года нельзя сажать. Ну, давай будем серьезными людьми. Давай будем серьезными людьми. Если у человека был сердечный приступ, да. Если он сломался, Кутузу, а не МКАД. Да, Кутузу, я и говорю, Кутузу. Кутузу за Триумфальной аркой. Значит, смотрите. Если у человека был сердечный приступ, он больной, Ну, или умер за рулем. Такое же бывает.
Но он же не умер.
Нет, если бы умер или почти умер, приехала скорая, он значит, ну, он лежит бездыханный, и пульс еле прощупывается, мы его теряем, все кричат, мы его теряем, мы имеем дело с полутрупом, который потерял сознание. Ну, тогда за что ему на 2 года сажать? Ну, за что ему давать 2 года? Это абсурд. Ну, это абсурд. Он не мог справедливо оценить свое состояние здоровья. Правила предписывают оценить свое состояние здоровья, прежде чем ты садишься за руль. Значит, ну, он не мог его оценить, потому что приступ был внезапным, например. Да. Такое же бывает?
Бывает.
Бывает, прекрасно. Значит, тогда его нельзя сажать. Нельзя
но
сажать.
Но там были какие-то сообщения, что он там что-то...
Если ему дают 2 года, значит, он виновен. А если он виновен, то почему только 2 года? Я не могу понять. Почему только 2 года? Ему дают колонию поселения. Я понимаю, что он отсидит их где-нибудь в Чечне. А? Он в Чечне просидит 2 года в поселении. Правильно я понимаю? Или, может быть, я плохо знаю жизнь? Вы тогда меня научите. Значит, такой приговор считают справедливым. 6% нашей аудитории, пожелавших позвонить. Это антинаучный опрос. 94% считают такой приговор несправедливым. Меня интересуют люди из мотосообщества. Позвоните, пожалуйста, люди из мотосообщества. Я отбиваю все звонки. Люди из мотосообщества. Кто следил за этим делом? Кто знает обстоятельства дела чуть лучше нас? 7373948. Если вы следили за этим делом и вы знаете обстоятельства этого дела лучше нас, если вы принадлежите к мотоциклетному сообществу. 7373948. Позвоните, пожалуйста. Опять звонят люди с красными номерами. С красными номерами, товарищи, не звоните. Мы вас пометили как людей, вот и вас, в частности, 72-й, мы пометили как человека недостойного. Поэтому, пожалуйста, не звоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да. Это Виктор. Ну, я больше юридически могу сказать.
Скажите.
Смотрите, это прецедент.
Прецедент. Ну, не может, не может. Человек, который говорит юридически, не может ошибаться в слове прецедент. А, Виктор, послушайте меня. Человек, который говорит, что даст юридическую оценку и одновременно ошибается в слове прецедент, совершая ошибку маркер, говорящий о том, что вы принадлежите городским низам, необразованным людям, мне кажется, не должен говорить на юридические темы. Вы должны заниматься разгрузкой, погрузкой, копанием траншей. Если вы неправильно произносите слово «прецедент», вы должны копать траншеи, укладывать рельсы трамвайные. То есть заниматься соответствующей вам работой. Ну, как вы можете юридическую давать оценку с неправильным произношением слова «прецедент»? А, объясните мне, пожалуйста. Да, слушаю. Это ужасно. Абсолютно ужасно. 7373948. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Позвольте не быть кровожадным, и вот да. По какой причине.
Прошу вас.
У меня друг в свое время с огромным опытом вложения попал в очень неприятную ситуацию.
Да.
На дороге. Это был просто зевок, да, человек просто зевнул.
Да.
Это мгновение, момент, и слава
Богу. Ну как же нет, подождите, если мы едем через всю Кутузу, она там огромная, широчайшая.
Ну... Поймите правильно, еще раз говорю, ДТП, особенно с пострадавшими, такая вещь, куда может влипнуть абсолютно любой человек. И не
я
важно,
понимаю, знаете, я понимаю, я понимаю. Нет. Сейчас Гудошникову взад, знаете Гудошникова, слышали? Нашу
конечно.
Звезду. Конечно, конечно. Леша Гудошников. Ему взад на его копейке возлюбленной BMW въехал парень на Peugeot Partner. Прямо на светофоре на красном въехал взад, и все. Ну, Леша еще говорит, я видел, что он меня рубит, и успел прыгнуть вперед на первой передаче сколько-то, но он догнал и все равно рубанул. Значит, парень из Peugeot вышел со словами: «Извини, брат, я загляделся в навигатор». Я засмотрелся в навигатор. Так бывает всякое, конечно. О чем вы говорите? Конечно. Но так, чтобы на
Но
если он не виноват, то 2 года за что дали? Он же косит под то, что у него сердечный был приступ. И если он не виноват, то за что дали 2 года? А если виноват, то почему 2 года? Вот у меня вопрос.
Ну, есть статья Уголовного кодекса.
Да нет. Но если он не виноват, то зачем давали 2 года? Вот мы с вами не виноваты, ничего не получили. Все, пожалуйста. Значит, а если дали 2 года, то почему 2 года, а почему не 10? Подождите. И был человек живой, стал неживой. Значит, а ты рубил насквозь, наперекосяк, да, все встречные полосы, какие только можно, и сделал живого человека неживым. Ты не виновен, потому что был сердечный приступ, потеря сознания. Я это понимаю. Тогда отпустите его. Просто скажите: брат, поезжай домой, на тебе там успокоительно, чтобы ты, ну, лечись, успокаивайся. Все, молодец. Ну, он больной человек. Больной, сердце плохо с сердцем. Ну, надо лечиться. Тогда не надо давать 2 года. Но если дали 2 года, то почему только 2 года? Вот же дурацкий вопрос, послушайте меня. У меня простой вопрос. У вас нет ответа, правильно? И у меня нет ответа. Значит, справедливый приговор. 6% считают, что 2 года. Вот этому Дени Мирзоеву 2 года. В колонии поселения. Справедливый приговор. 6% считают. Несправедливый приговор. 94%. Подряд 20 тем быстро. Ну, не 20, хорошо, быстро. Слушай, есть вещи, которые привлекают мое внимание, я не могу оставить людей без этого, потому что люди должны знать об этом. Коллекторам, которые звонят и терзают вас, и обзывают, и шантажируют, и угрожают, запрещено будет звонить ночью. Только ночью нельзя будет звонить коллектору. Днем можно будет все делать, все правильно.
Это прикольно же? Ну, там тоже ограничено количество. Там, например, 1 раз в день, 3 раза в неделю и не больше 10 раз в месяц.
Понятно. Вот, ну, так. Когда они будут разными коллекторами прикидываться.
И они не смогут клеить вот эти стикеры на дверь, там, здесь живет, да, должник, если ты не подписал письменное согласие на это.
Да, совершенно верно. Ученые, исследовавшие Таримскую впадину в Китае, обнаружили под землей огромные запасы воды, которые превосходят запасы воды Великих озер в Северной Америке. Под землей, в пустыне. Пресные. В пустыне. Нет, соленая. А. Соленая.
Так зачем нам соленая?
Не соль добывать. Слушай, ну слушай меня, магний, еще что-нибудь. Нашли, но не важно другое, что нашли на дне впадины в пустыне, ты понимаешь, в пустыне, на дне впадины, пробурили под дном впадины, нашли гигантское море соленое. Ребята, мы ничего не знаем о нашей земле.
Это
мы
правда.
Мы ничего не знаем о земле, если такие вещи находятся. Но это потрясающе. Еще новость. Спокуха. Цукерберг пообещал добавить дизлайк. Но не дизлайк, а сочувствие. Потому что иногда надо сочувствовать. Все, конечно, не нравится, не будет знака. Это ерунда. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг пообещал ввести новую функцию. Ставить дизлайк. Но не дизлайк будет, а выражение сочувствия. Вот что. Понятно. I like. Это когда вас разделил восторг. Угу. Еще выражаю сочувствие. Потому что человек говорит, там, условно говоря, у меня сдохла кошка. Не, ты хочешь донести эту информацию до всех, но должен тупо ставить лайк. А ставить лайк как-то, ну, стыдно, потому что сдохла кошка. Хорошо, ты ставишь. Я сочувствую. Я сочувствую. Вот такой появится значок, который не будет, тем не менее, подвергать обструкции автора поста. Понятно? Но это же классно.
Это очень хорошо.
Мы этого ждем. Марк Цукерберг, давай, пожалуйста. Хорошо. Бог Кузя в СИЗО сидит, который отказался, чтобы его называли Богом. Я так понимаю, что люди хотели называть его Богом. Но он сказал, что теперь он будет мамашник. Он придумал себе. Выпускник МГУ. Бог Кузя отказался, пока временно он пребывает в ипостаси мамашника.
Он говорит, что это не я называл себя так, это меня называли.
Мамашник.
Классическая.
Домашний мамашник. Ловко. Ему 36 лет, он сидит в бутырке, не в парчевой рясе, а как с большим крестом, он ходил всегда как священник, не всегда, но часто, да, а он в резиновых тапочках и в старых трениках. Если человека переодеть, он совершенно меняется, полагает кто писал эту вещь, по-моему...
Ева Меркачева.
Ева Меркачева, да. Ну так вот, значит, совершенно меняется от одежды человек. Вот еще один бог, пожалуйста. Три Михалкова по тебе ползут, мы вспоминали сегодня Гафта. В Москве презентовали Академию Никиты Михалкова, одного из ползущих по России. Вчера в России открылась Академия Никиты Михалкова. Учреждение на данный момент имеет статус частного заведения дополнительного образования. 4 мастерских – режиссерский, актерский, операторский и продюсерский. Вот человек не валяшка. Вот человек не валяшка. Никита Михалков. Я считаю, что это прекрасно. Ему бы добавить эликсир вечной молодости, который нашли в мамонтах. Ну, расскажи ты подробнее. Ты мне показывал эту новость. Прекрасная новость.
Да, у мамонта в мозгу нашли бактерии, которым 20-40 тысяч лет. Да. Они жили в вечной мерзлоте. Они там впадают в сон.
Да.
Вот, причем для них оптимальная температура – 4 градуса.
Да.
Они любят холод.
Да.
И когда их присадили мышам, то мыши стали жить дольше, чувствовать себя лучше, прыгать
петь частушки,
там, бегать.
Играть на гармошке. Самые старые мыши стали петь частушки, играть на гармошке. Древние микроорганизмы, содержащиеся в останках мамонта, высокой концентрации, вырабатывают биологически активные вещества в теле мыши, и мышь совершенно дуреет от этого, становится счастливой, практически становится подростком. Понимаете, некоторым старикам это удается без мышей и без бактерий. Ну, хорошо. Еще какие? Да ладно, все уже новости, я, кажется, рассказал. Прекрасные. Еще вот эта мобильная аудитория интернета в России сравнялась со стационарной. А вы потребляете интернет мобильным образом или стационарным, как правило?
Я, наверное, сейчас мобильным больше пользуюсь.
Мобильным больше. Да. Я тоже мобильным больше.
Потому
я думаю,
что постоянно приходится быть в пути.
Да, я думаю. Ну, и потом неудобно заряжать десктоп, загружать десктоп. Все это долго, потом его надо ставить где-то на колени, где-то потом его складывать. И вся эта канитель, когда можно достать в секунду телефон и посмотреть. Да, действительно, мобильная аудитория Google и Facebook в России сравнялась со стационарной. Я удивлен. Я думал, что давным-давно мобильная в разы больше. Но нет, пока одинаково. 10.58 движение.
Подъем в движении.
Секунду, я смотрю Google Maps. Я смотрю карты Google. Сейчас, значит, у нас было очень тяжелое движение на МКАДе, и в конце концов оно почти расчистилось. Теперь от шоссе энтузиастов до Химок, до Ленинградки, более-менее не совсем ужасное движение, хотя в Лосином острове внешний МКАД тормозит, потом между Осташкой и Ярославкой тормозит, но более-менее не ужасное движение. Везде в других местах оно ужасное. Вокруг Боровки более-менее не ужасное движение на внешнем и внутреннем МКАДе. Во всех других местах похвалиться нечем. Все или стоит, или почти стоит. На Борисовских прудах сбили мотоциклиста. Только что, пишет 50-й. 50-й, спасибо большое за сообщение. На Борисовских прудах только что сбили мотоциклиста. Значит, что касается третьего транспортного кольца. Более-менее свободно на востоке. Значит, на востоке где-то на 3 часа по циферблату более-менее не ужасное движение. И да и все. Да и все. Все остальное движение тяжелое на третьем транспортном. По-прежнему стоит Андропова, Каширка стоит, значит, Варшавка стоит, Ленинградка, Волоколамка стоит, Ярославка перед Енисейской стоит. Ну, все, что можно стоять, чему можно стоять, стоит, надо отдать ему должное. Рублевка более-менее шкандыбает до Кутуза, а потом останавливается, потому что Кутуза стоит до Поклонной горы. Мы пойдем и проживем ее эту среду. 16 сентября.
Подъем